Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне друг Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 10 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе
офигенскую
утро.
Офигенскую историю прислал мне Тима В. Тима В. А значит, он ссылается на... Сейчас я на Тимофея Васильева, на себя же. А, так он ссылается на себя же. Он кидает свой Facebook. А, Тимофей Васильев таким образом. Вчера узнал о том, что когда Сталин умер, его мозг изъяли и отправили в лабораторию. Дело в том, что он в Советском Союзе. И в это время, ты знаешь, вот 20 век вообще отличался поиском сверхспособностей всевозможных. Были... Лаборатории, которые исследовали мозг великих людей, пытаясь найти там какую-то... Было понятно, что людям 20 века было понятно... 19-го тоже. Было понятно, второй половины, наверное, вот начиная с какой-нибудь эпохи Жюля Верна, вот этих великих инженерных открытий и так далее. Значит, было понятно, что есть все материальное, абсолютно все материальное, но кажется, есть что-то мистическое. И вот люди конца 19-го и начала и всего 20 века искали материальное воплощение мистического. Ну, понятно, да? Вот, предположим, ты там зажигаешь предметы взглядом. Ну, например, так сказать, да. экстрасенс. Так вот, в 20 веке люди полагали, что можно найти у тебя в мозге какую-то извилину специальную, какой-то нейрон, специальный пучок нейронов, который ровно за это отвечает. И таким образом можно это инженерно построить, понимаешь? Это же 20 век, инженерного отношения к жизни, инженерного отношения к здоровью, причем фармацевтика расцветает в связи с этим, понимаешь? Вот, то есть можно вот это подправить, изменить, починить, сделать, наладить, как дизельный двигатель тебя, понимаешь?
А сейчас что?
Сейчас по-другому, сейчас люди разочарованы в инженерной науке, они понимают, они массово от нее отходят везде в развитых цивилизациях. В американских Соединенных Штатах инженерной наукой занимаются индусы, сказать, сами американцы уже не стремятся, русские не стремятся, у нас инженерной наукой занимаются тоже киргизы, узбеки. То есть как бы это стало менее интересным. А вот в 20 веке это было дико престижно. И вот мозг, в частности, я возвращаюсь к этому мозгу, мозг исследовали великих людей с целью найти там специальную какую-то извилину, какой-то специальный отдел какой-то, специальный какой-то сгусток чего-то, чтобы понять, почему они гении. Ну, и началось, конечно, с Ленина все это. Значит, вот смотрите. А нет, ну, правда. Вот этот Тимофей Васильев, который рассказывает об этом в Фейсбуке, 10 лет назад я с увлечением лазил не только по подземке и метрополитену, ну, как бы по тоннелям, но и по заброшенным советским лабораториям. Значит, и в тусовке было считанное количество людей, было довольно мало людей. В сентябре 2007 года мы узнали о заброшенном крыле НИИ мозга Советского института, это был научно-исследовательский институт мозга, созданного в 25-м году, вскоре после смерти Ленина, для исследования гениального мозга вождя революции. То есть мозг Ленина, исследовали, он же кальцинированный, весь был в кальции как-то и так далее. Очень странный мозг на самом деле был. Вот. И его разрезали на 30 тысяч срезов. Можете себе представить, как его послайсали, как говорят в Бруклине? Его распустили на слои. 30 тысяч срезов. И все время исследовали под микроскопом, пытаясь найти какие-то особые извилины. Потом стали... Туда же был отправлен мозг Маяковского, мозг Эйзенштейна, мозг Горького и, наконец, Сталина, мозг Сталина. Значит, И надо сказать, что в 2003-2004 году, лаборатория прекратила свою деятельность. А до этого вот они изучали. А в 2007 году начались первые проникновения всевозможных сталкеров, таких вот как Тима В. Значит, мы с удовольствием наблюдали абсолютную сохранность помещения, огромное количество оборудования, документов, архивы и собственно, сам мозг вот этот вот, который находился. Сначала с мозгами просто фоткались, рассказывает Тима, даже не подозревая, кому они принадлежат. Но потом фантазия набирала обороты, и вскоре мы уже составляли натюрморты с мозгами. Резали сами их на кусочки. Растаскивали мозги на сувениры по баночкам. Значит, раскладывали себе по баночкам и утаскивали домой. Это все в 2007 году. Охрана сначала вяло пыталась противодействовать проникновениям. Первый этаж заделали, значит, оконные проемы забили. Тогда мы стали перелезать через второй этаж, то есть проникать через второй этаж. И продолжали делать то же самое. Это была такая миссия невыполнима. Ну вот, рос градус безответственности. Мы стали бить склянки с реактивами. Далеко не все они были безопасны. Начиналось серьезное головокружение, чихание, тошнота. Я сам тогда успел надышаться, хотя сразу выбрался наружу, как только почувствовал неладное. Отходил до конца дня от этого состояния. Ну, какое-то состояние, все там химреактивы. Угу. Значит, среди реактивов там были мутагены, канцерогены, которые сумрачный советский гений использовал для экспериментов. Среди реактивов были колхицин, тубокурарин, ацетонитрил, а также 1,5 килограмма пикриновой кислоты. После того, как лаборатория превратилась в настоящую фабрику смерти, там, ну, и так далее, так далее, так далее. Потом все-таки кто-то сообщил об этих веществах в МЧС, здание оцепили, затем полностью вычистили и дезактивировали. Все, что оставалось внутри, вывезли и захоронили, включая остатки сталинского мозга. Очень интересно. На самом деле, послушай, значит, Сталин по самым скромным подсчетам было расстреляно 642 тысячи человек при Сталине. Ну, во время репрессий. Угу. 642 тысячи человек по самым скромным расчетам, ничтожным. А в лагерях сгнили, умерли 2,5 миллиона человек. Вот представь себе, что великий диктатор, кровавый диктатор Сталин, значит, и все его поклонение ему закончилось тем, что мальчишки...
Неизвестные сталкеры растаскивали его мозг на сувениры.
Неизвестные мальчишки растащили по баночкам его мозг на сувениры. Эти баночки сейчас стоят в квартирах где-то там, вот эти баночки с кусками мозга.
А часть сохранили в каком-то непонятном месте.
А часть вместе с этой кислотой и со всей, значит, хренью все это вместе захоронили где-то там, не знаю, где радиоактивный осадки. Вот, это история, которая никак не вдохновит диктаторов. Она, я бы сказал, обидная для диктаторов.
Честно говоря, она не очень-то и вдохновляет ученых, потому что я не понимаю, как они могли оставить такие вещи,
ну, закрылся бросить. Институт. Ну, посмотри,
ну и что? Есть какие-то архивы, не знаю, есть какие-то процедуры,
тут утилизации. Тут лаги по времени, потому что все ушли, и все. Лаборатория, вот я еще раз прочитаю быстро, чтобы ты понимал. Лаборатория с мозгами великих прекратила свою деятельность около 2003-2004 года. По крайней мере, последние документы, которые мы нашли в закрытом крыле, были датированы именно 2003-2004 годом. Все, после этого никакой деятельности не велось. А в июле-августе 2007 года мы начали первые проникновения в лабораторию. То есть они 3-4 года прошло с тех пор, как оттуда ушли люди. И через 3-4 года мальчишки начали туда, сталкеры вот эти начали туда проникать.
И ни один чиновник за это время не вспомнил, что у них там что-то кислота, да, какая-то.
Закрыли.
И мозги великих людей лежат.
Чиновник мыслит это ровно вот что положено.
Бумажка подписал, и все.
Все, ну все, ветер, ну конечно. Как, такой, конечно,
перекати
конечно,
поле.
Конечно. Сейчас бы МРТ мозга могли бы сделать бы. Ну, Санчексон, так сейчас много чего могли бы. Вот она судьба, понимаете, судьба поклонения. Вот она судьба диктатора. Вот она судьба человека, повелевавшего миллионами смертей и миллионами жизней. Представляете, какой кошмар? Российский военный самолет Ту-154 пролетел над Пентагоном, Белым домом и так далее, так далее. Также он пролетел над городом Бедминстер, где проводит отпуск Дональд Трамп и все это. Кто-нибудь из военных, объясните мне, пожалуйста, в чем здесь, то есть почему это хорошо? Ну, я не знаю.
Это хорошо?
Ну, это Ваня, мы хвалимся этим. Сегодня вся новостная лента состоит из этого.
Мне кажется, это как повесить жених на Белом доме плакат. Ну что, съели?
Ну, не знаю. Не знаю. Я думаю, на этом Ту-154. Мне говорят, пролетите, пожалуйста, над Пентагоном и Белым домом. Я говорю, отлично, я и в Google это могу посмотреть. Зачем я стану летать-то? У меня ноги отекут. Зачем? А? Хорошо, что Ту-154 еще и летают, говорит Алексис. Я не знаю, а в чем, ну почему это хорошо? То есть там шпионское оборудование в этот момент, или что, я не понимаю. То есть там фото, мы фотографируем, визуально наблюдаем, что это, вот почему?
Договоренность, Сергей.
А?
Алло, это договоренность такая, раз в год.
Я знаю,
Они да. Над нами пролетают, Ту-154 это... Азырский просто, он военный, переделанный.
Да я понимаю. Хорошо. Ну вот мы с вами полетели. Вот что мы хотим увидеть? Чего мы достигли?
Да ничего, такая договоренность. Якобы никто и на кого никогда не нападет, понимаете? Нет. А наш пипл будет хавать, понимаете?
Мы да я понимаю.
Наивные, как
дети. Нет, мне кажется, мы должны фотографировать, прильнув к иллюминаторам, фотографировать.
Конечно.
Да?
Сфотографируем, потом они нас, уже давно все фото известны, понимаете?
Фигачить селфи. Мне кажется, если сделать со стеклянным брюхом самолет, мы могли бы лечь там и фигачить селфи с Белый дом, Пентагон.
Да, народ будет восхищаться, какие мы крутые, а сам будет нищать, понимаете?
Я понимаю. Ну, тут 154 отправили. Мне кажется, это, если бы я хотел продемонстрировать нашу гордость какую-то военную, я бы отправил все-таки стратега какого-нибудь. Чтобы стратег пролетел, и чтобы у них там отбило аппетит или еще что-то. Но Ту-154, извините, пожалуйста, но он жалкий. Он жалкий.
Ну, зато он большенький.
Большенький, чем стратег? Нет, стратег побольше.
Стратег больше?
Стратег побольше. Конечно. 7373-948. 7373-948. Ну, расскажите мне, пожалуйста, в чем военный смысл этого? Они летают над нами, мы над ними. Это я знаю хорошо. Значит, ну вот военный смысл. Есть же у нас космическая разведка ГРУ, правильно, которая фотографирует непрерывно со спутников.
А те же самые. Пауки да. Предлагают фотографировать Белый дом на Ту-154 с фотоаппарата «Зенит».
Да. «Зенит» нельзя. Нельзя. А «Зенит» это тоже цейсовская ворованная, как сказать, не ворованная, а по контрибуции вывезенная. Но это все «Зенит» не годится, нет. Русская оптика советская, а это по контрибуции вывезена из Германии оптика. Так что спокойно, у нас своей не существует просто. Ну, в смысле, своей по происхождению. То есть это все равно немецкая. 7373948, 7373948. В чем военный смысл подобных пролетов? Мне очень интересно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Андрей.
Да, здравствуйте. Значит,
эта программа началась в 90-е годы, называлась да. «Открытое небо».
Да.
И там были согласованы, какая разведывательная аппаратура будет установлена на наших американских самолетах. И при этом полет идет по заданной траектории, по согласованной. При этом присутствуют представители противоположной стороны.
Верно.
И все это сделано для того, чтобы якобы повысить меры доверия друг к другу. Поэтому Старая программа, давно летает, ничего в этом полете удивительного нет.
Да, они но военный смысл, я все понимаю, я абсолютно все понимаю. Я пытаюсь понять военный смысл. Понимаете, нет, в чем дело? Ну, послушайте меня. Вот нет,
это у нас... улучшенная разрешающая способность, то есть чего? Более детальные радиолокационные снимки идут и оптические снимки.
То есть мы делаем снимки, вот в этом смысл.
Да.
И
да.
мы видим из года в год, что изменилось. Условно говоря, построили сарайчик, а что у вас в этом сарайчике?
Так? Нет, это не имеете права уже, что в сарайчике. Вы видите сарайчик, это просто повышенные меры доверия.
Я понимаю. То есть мы просто фотографируем.
Да. Не, ну, в разных диапазонах и,
а почему
и
радиодиапазон. Из космоса нельзя снять так.
А из космоса очень большое расстояние. Здесь 10 километров расстояние до Земли, а из космоса минимум 200.
Ну да, ну да, ну да, ну да. Спасибо. Хорошо. То есть мы в хорошем разрешении, с множеством пикселей, снимаем каждую травинку, и потом звоним президенту Соединенных Штатов, говорим, знаете, что сказать, вот там у вас в левом дальнем углу на лужайке клевер начал расти. Это вы посеяли или он сам? Ну, может, дикий занесло. Кстати говоря, ты знаешь, что у них нет дикого клевера?
Почему?
Ну, не знаю, в Америке нет.
Вы выводили
меня,
все?
Я имел беседу однажды с латифундистом, латифундиарио из Уругвая, по совместительству владельца одного из каналов, он владелец одного из каналов телевизионных на этой земле. И он как-то вдруг, гуляя в Подмосковье со мной, он наклонился к земле и стал ласкать клевер. Ласкать клевер. И он мне сказал, а он у него латифундии гигантские, он бычков откармливает, вот этих, ну, говядов, стада говядов тучных у него ходят. И он стал ласкать клевер, и он сказал, благословенна земля, где клевер произрастает сам, это дикой природе. Я ему говорю, а у вас в Уругвае? Он говорит, только сеянный. То есть они его сеют, но клевера природного в Уругвае нет. И он говорит, благословенна земля, где клевер растет сам по себе, где дикий клевер. Он как-то так вот прям припал к земле русской.
Любовью.
Припал к земле русской, да. Потом все остальное время он плевался по поводу земли русской. В смысле, что же, как же кормят дрянью, обслуживание дрянь, вообще все дрянь, машины дрянь, все дрянь. Но он плевался сильно. Ну, он очень богатый человек. Вот. Но клевер он ласкал рукой, прямо при мне. Я думаю, может быть, у президента Соединенных Штатов нет клевера. Может быть, во время пролета Ту-154 должен рассыпать там клевер или что-нибудь такое, а? Кстати, а можно ходить в туалет?
Над Белым домом?
Ну, когда вот ты пролетаешь над Белым домом.
Я думаю, никто вам не запретит.
Не запретит.
Да, вы потом с гордостью можете это предъявлять.
В этом есть какая-то сермяжная правда. В момент, когда ты летишь над Пентагоном и Белым домом, сходить в туалет и распылить эту жидкость. Жидкость, конечно, жидкость, твердое не надо вещество. Жидкость распилить, и ты будешь чувствовать себя кобелем, который гуляет, знаешь, на поводке гуляет, и каждый фонарный столб орошает. И тут я с 10 километров оросил Белый дом. Ну, разве это не прекрасно? 7373-948. Мне кажется, что военного смысла в этом нет. Ну, я просто, извините, я пытаюсь... Какой военный смысл?
Ну, психологический.
Ну, мы же заходим в Белый дом. Я был в Белом. Ты была в Белом доме?
Нет.
В американском?
Нет.
В Соединенных Штатах?
Да, даже близко не дышала.
А я был. Я был в Белом доме, на лужайке, везде, и ругался там, и склочничал, чтобы получше место для моей камеры и так далее. Но мы же там Ельцина снимали, я ходил там, шнырял всюду и так далее. Да, Белый дом. Белый дом для нас просто как вот, фактически, как моя дача. Я его очень хорошо знаю. А? Ну, серьезно. Ну, или облигации госзайма засеять. Он может видеть спичный коробок. Ребят, какой военный смысл, объясните мне, в полетах над Белым домом, кроме как пописать в этот момент, прямо над Белым домом пописать из самолета и спустить его. Она такая... Всасывает эту штуку и туда распыляет. А Трамп говорит, что это роса. Говорит, пошла роса. Ну, правильно, а в чем еще смысл? Никакого нет, правильно? Это полный абсурд. Я правильно рассуждаю? Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Так, движение, смотрим. Яндекс.
Четыре.
Четыре балла. А? Хорошо, опять. Вчера было пять. Слушай, Балашиха из драматических мест. Значит, Балашиха остановилась, и вот над железной дорогой не ездит больше Мытищи. Мытищи не ездит, все. Теперь перед Енисейской Мытищи тоже там затруднение, потому что около Докукина-стрит у вас там есть. Вот там, не доезжая до Кукина-стрит, не доезжая Лукойла, авария. И поэтому все, кто хочет с Енисейской и с проспекта Мира, они упираются в эту аварию чудесную, и все стоят. Ну, вы посмотрите сами. И в Химках, значит, тоже проблема. Тоже в город никак они не едут. Здесь у нас вокруг Таганки адский ад, на Садовом кольце и на Бульварном кольце, и все, что с Яузы приходит вот здесь. Как обычно. На 5 часов по циферблату на бульварах, на 5 часов по циферблату на Садовом кольце. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите?
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Горящий автомобиль на Шмидтовском проезде, но это было где-то 25 минут назад я проехал.
Так он еще будет гореть. Еще погорит.
В сторону центра, через 100 метров после заправки Татнефть.
В сторону центра. Я пытаюсь это вот визуализировать.
После Шмидтовского моста, сразу там, после поворота идет заправка Татнефть с правой стороны, и через 100 метров...
Шелепихинский мост, Шелепихинский только называется. Шелепиха. Шелепихинский мост, и там действительно есть заправка, правильно. И там это, значит, не доезжая разворота на третье транспортное кольцо, что-то горит. Еще погорит, я считаю, а? Новости.
Часов 6 минут, четверг, 10 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Эльвира! И Сергей
Доренко.
Доброе утро!
Роснефть не компания Игоря Сечина, пишет нам доктор Лектор. Как говорят ваши новости. Нет, ну знаете, как говорят? Команда, например, Игоря Пупочкина. Там какой-то тренер, на самом деле. Но она не ему принадлежит, конечно. Не говорят же, так сказать, там. А говорят, команда Игоря Пупочкина вышла на поле. Но это значит... А Роснефть, в этом смысле, компания Игоря Сечина, как команда Игоря Сечина. Мы так полагаем. Ведь он же там как бы ее ведет и направляет, правда же? Но это важно. В МИДе обещали отказаться, поэтому я бы даже не поправлял новости в этом смысле. Она, конечно, компания. Компания как команда. Слушайте, отказ от долларовых инструментов в российской экономике. Ура, ура, ура! МИД Российской Федерации объявил. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков пообещал, что ответом на новые санкции, принятые Вашингтоном, станет сокращение зависимости российской экономики от доллара. Экономика будет напоминать о себе. Ну, хорошо. Значит, слушайте, Сергей Рябков, это важный, очень важный перец, очень заместитель главы МИД РФ. Он пообещал. Я это встретил у патриотов. Чуть не сказал идиотов. Значит, я встретил это у патриотов, которые у меня была огромная миграция в Фейсбуке. В 2014 году, после Крыма, я вычистил гигантское количество либералов, западников, гигантское, и украинцев. Гигантское, потому что там 5 тысяч друзей, я типа 1500 вычистил.
О,
да.
Серьезно, да.
Все, кто не поддержал Крым, все, я сразу, до свидания. Потом, сейчас я вычищаю тех, кого я набрал взамен, которые, наоборот, поддержали. Потому что среди них много клинических идиотов. Ну, много, оказалось, больше, чем в среднем по стране. И, значит, я сейчас вычищаю и набираю аполитичных молодых фертильных самок. Вот в основном. Все. Они тупые, как дерево, абсолютно. Пишут про гороскопы, про щеночков, про котяточек, что-то такое. Все, они такие, всякие демотиваторы стоят, такие счастливые. Будь счастливой, улыбайся, и мир улыбнется тебе. Абсолютно позорные.
Занимайся саморазвитием, загони внутрь себя.
Полностью позорные тетки. Но я их набираю все время. Набираю. Имея в виду, что стадо, оно и есть стадо. Ну, что говорится? Не надо требовать многого от стада, правильно? Они молодцы, улыбаются и молодцы. Слушай, значит, я вчера вычистил одного перца тоже. У него сообщение такое было на стене. Америке конец. Началось. Это начало конца. Соединенные Штаты падут. У меня замутило, видно, что-то желчным пузырем. Замутило от уровня тупости. Я такой, ой... Понятно, да?
Так, может, он предсказатель. Он такой, они падут ниц передо мной. Да. Надежда.
Почему? Я прочитал. Почему же падут Соединенные Штаты? Потому что мы перейдем на рубль. И на рубль, на тугрики, на всякие специальные кванзы, там, юани и так далее, и так далее. И от этого падут Соединенные Штаты. Ну, надо сказать, что контрольный пакет экономики в мире сегодня не держится 100%. Понимаешь, в чем дело? Ну, послушай, это самое умное, что я сегодня скажу за программу. Сейчас вот эта фраза уже прозвучала. Все остальное, что я скажу по программе, можно не слушать. Это глупость. А сейчас вот самое умное. Смотри, для того, чтобы контролировать ту или иную экономику, например, экономику планеты, например, экономику предприятия, там, в каком-нибудь 18 веке, тебе нужно было 100%. Ну, это твое предприятие, понятно, да? Ты передашь его сыну, понятно, да? Значит, а в 20 веке уже были примеры, в 70-е уже годы, когда пошло распыление капитала по мелким собственникам, когда 11% компаний, я вот помню хорошо пример, просто название компании забыл, гигантской корпорации, 11% хватало для того, чтобы полностью ее контролировать. В силу распыления, ну слушай меня, 11%, я тебе объясню, 11% у тебя 11%, а у всех остальных 0,0,0,0,0,0,0,0,0. Понятно, да?
Ну да, да.
И ты полностью контролируешься 11%. Значит, в 90-е годы произошло новое, еще более новое явление. Когда вообще акционеры перестали контролировать компанию. Вообще полностью перестали. Потому что 11% не было уже ни у кого. Вообще ни у кого. И в корпорациях было у всех 0,0,0,0,0,0,0,0. И контролировал все это дело менеджер. То есть, в сущности, наемный менеджер начинал манипулировать компанией. И в этом смысле компания Игоря Сечина, безусловно, компания Игоря Сечина. Понятно, да? Конечно, это компания Игоря Сечина. Значит, это три фазы, запомни их. Первая фаза. У тебя 100% предприятия. Это 19-й, там, какой-нибудь, 18-й век. 20-й век. Вторая половина. Ты контролируешь полностью предприятие, полностью, абсолютно манипулируешь им. С 10%. И, наконец, третья фаза, 21 век. Тебе вообще не нужны акции предприятия. Вообще никаких. Ты должна быть менеджером, высшим CEO. Ты должна быть высшим административным постом в этом предприятии. И поскольку акции распылены по 0,0,0,0,0 везде, контролируешь ты.
Ну,
я был акционером в 90-е годы. Так, а ты дальше ими манипулируешь, эти зайчики. Ты манипулируешь ими как электоратом. Как электоратом манипулируешь. Я тебя умоляю. Потому что они все 0,0,0,0,0. А у тебя вообще ноль. Ты вообще всех в гробу видала. Я в 90-е годы, я думаю, могу откровенно об этом говорить теперь, потому что уже не подсудно, наверное. Я был акционером одной корпорации. Может, не подсудно, а может, подсудно. В 90-е. В Калифорнии мы производили клюшки для гольфа.
Неожиданно.
Да. Значит, и меня постоянно приглашали на собрания. Я читала, что, ну, они прислали огромную почту все время и прочее. Что это были целые бандероли. Тогда это не интернет был, а бандероли, прекрасно изданные, на лощеной бумаге, просто как какие-нибудь гламурные журналы. Очень красиво все издано там. Дядьки играют в гольф, всякая такая песня, понимаешь? Рядом с ними ходят красивые девочки, которые просто ходят просто взад-вперед. И все. Меня приглашали на собрание акционеров, а потом отчитывались на собраниях акционеров. Я это понял в 90-е, когда я был акционером этого предприятия. Эта мысль была проста, как божий день. Мы не контролируем менеджмент. Менеджмент манипулирует нами. Мы собственники. И менеджмент нас, перед нами делает реверансы раз в год на собрание акционеров. Меня приглашают, прибывайте, там Пало-Альто, Калифорния, я должен прибыть, гостиница готова, все готово, или наоборот, без гостиницы, сейчас не помню. Я должен прилететь в Калифорнию, прийти на собрание, вот с этой вот номер там, ксивы, все без проблем. Естественно, я никогда не летал ни в какую Калифорнию. Нафиг бы мне сдалось еще это. Потому что у меня еще 10 других таких предприятий было. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, значит, дальше. Они проводят какое-то собрание, потом мне присылают решение. Очередная бандероль. Тру-ту-ту-ту-ту-ту. Приезжает бандероль. Я смотрю на нее, понимаю, что там высказалось 60% 0-0-0-0-0 имеющих право голоса, у каждого 0-0-0-0-0%. Понятно, да? То есть в сущности нами манипулируют. Предприятия современности принадлежат администратору, они принадлежат главному исполнительному лицу. Вот что такое предприятие современности. Никакой воли акционеров не существует. Понятно? Это манипулируемое быдло. Понятно? А вот главный исполнительный директор, главный исполнительный CEO, он всех вертит, как хочет. Понятно? Вот и все. Пожалуйста, поверь мне, believe me, я это знаю. Вот я вижу будущее раньше других, понимаешь? Я это вижу уже 20 лет. 20 лет никто этого не может понять. Я это вижу 20 лет. Понятно? Все акционеры, мы всех в гробу видали. Это то же самое, что электорат. Акционеры — это электорат. Совершенно спокойно можем манипулировать электоратом. Что за проблема? Ну вот, поэтому... То же самое, возвращаемся теперь к МИДу. Возвращаемся к МИДу и говорим, Сергей Рябков пообещал, что мы ответим на санкции, принятые Вашингтоном. Сергей Рябков, если бы я его увидел, я бы ему сказал, Сереж, ну я не знаю, можно, может быть, по возрасту, или я бы сказал, господин Рябков, мессир, боярин Рябков. Я бы сказал, нет, Сереж, послушай, значит, современная экономика отличается от экономики 17 века тем, что для того, чтобы ею руководить, скажем, по-другому, помягче, для того, чтобы ею руководить, уже не надо ничем владеть, понимаете? Уже достаточно придумывать будущее. Просто придумывать будущее, понимаете? Даже не класть лыжню, а ее придумывать. Другие проложат. То есть достаточно придумывать. Вот, Сереж, ну я сейчас, вот по-хорошему сейчас, я люблю Рябкова. Если бы кто знал, как я люблю Рябкова. Рябков. Или Рябков, как правильно ударение? Рябков мне тоже нравится.
Рябков, мне
Рябков кажется, все-таки лучше, да? Угу. Рябков. Рябков, послушай. В 20 веке, в первой половине, когда герои Сомерсета Моэма ходили в белых брюках, и вы, Сергей Рябков, на примере героев Сомерсета Моэма учились. Ну, быть дипломатом. Еще там с французским прононсом чуть-чуть. В это время действительно сильно заботило, у кого контрольный пакет акций. Сегодня, Сергей Рябков, время ускоряется. Время ускоряется. Для того, чтобы оставаться на месте, как говорила Черная Королева, надо бежать. А для того, чтобы передвигаться, надо бежать вдвое быстрее. Время ускоряется. Кто чем владеет, уже почти все равно. Понимаете? Важно, уже сейчас важно создание смыслов и расстановка флажков на холме. И уже даже лидер, уже даже не тарит лыжню. Лидер придумывает, где китайцы будут тарить лыжню. Понимаете? Лидер, Сергей Рябков, просто доверительно вам сообщаю, лидер сидит в Калифорнии. Хуже, в Оклахоме. В Оклахоме. Ведущие математики собрались, американские, сегодня исследование было опубликовано. Ведущие математики, толкающие вперед сферу IT, сидят в Оклахоме. Понимаете, Оклахома-Сити. Значит, ведущие программисты Соединенных Штатов, лучшие программисты, сидят в Вайоминге, Орегоне и Вашингтоне. Вашингтон имеется в виду штат. Ну, Сиэтл, понятно, Портланд. Сиэтл, Портланд и Вайоминг. Где там есть, какие там города в Вайоминге? Там одни вигвамы. Вот там сидят ведущие, лучшие программисты Соединенных Штатов. А математики, толкающие IT, сидят в Оклахоме. Они придумывают, куда тарить лыжню китайским богатырям. И китайские богатыри, знаменитые батыры, или кто там они, китайские богатыри, которые ломали русские крепости. Вы же знаете, что монголо-татары пришли с китайскими инженерами, и что китайцы ломали русские крепости. Русские города брали китайцы. Ну как, монголы скакали на лошади и делали так. А китайцы брали наши города. Китайцы ставили осадные орудия, значит, разбивали русские города, а дальше уже монголы залетали и всех ломали. Там. Вот это вот. Понятно, да? Так вот, китайские богатыри, те самые, которые разрушали русские города во время монгольско-татарского нашествия, они будут тарить лыжню так, как придумывают в Оклахома-Сити, в то время как Сергей Рябков придумывает месть из начала 20 века. Вашей мести, Сергей Рябков, в хорошем смысле, ей 100 лет. 100 лет в обед. Все, что вы придумали, оно не вами придумано. Оно придумано Сомерсетом Моэмом. Почитайте Сомерсета Моэма с упоением, мой дорогой, с упоением. Но если бы вы такую хрень, которую вы городите, заместитель главы МИД РФ, если бы вы эту хрень городили у меня, например, в Фейсбуке, у меня на ридинг-лист, в моей ленте, я бы вас нахрен заблокировал бы с этими идеями. Ну, я просто шучу, ну это так, шутку я говорю сейчас. Я так серьезно не могу сказать. Но идеи ваши устаревшие. Это смешно просто. Ну или нет, если мы переходим с доллара на юани, например, что от этого кому хуже? Можете объяснить мне кто-нибудь? Большой экономист. Большой экономист. Big economist. Есть у меня какой-нибудь? Объясните мне. Мы переходим с доллара на юани, тугрики и другие всякие фантики. От чего нам станет сильно хорошо? Ну, я правильно понимаю? Нет? Ну, наверное. Но при Сомерсете Моэме. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А смотрите, Россия уже который год пытается перейти со своим стратегическим партнером, а даже Арменией, да?
Да.
Работу в рублях, скажем так.
Да.
Турция и Китай уже давно от этого отказались. Поэтому я тоже считаю, что чиновник такого ранга просто не имеет права говорить такие глупые вещи, потому что российский рубль перед американской валютой, это, знаете, это как мальчик со двора.
Ну, знаете, это Йеллоустоунский вулкан, единственная и последняя надежда русских патриотов. Йеллоустоунский вулкан. Мы надеемся, что он взорвется, и тогда им будет плохо. Но другой, да. другой надежды нет, если разобраться.
Да, да, я думаю... Это то самое, что отрубить себе ногу, когда да. Рябков такое говорит.
Да? Спасибо. Но это смешно. На первый взгляд. Может быть, Рябков что-то знает, а не с Сомерсетом Моэмом что-то такое там где-то, может быть, на последней страничке где-то. Я не дочитал. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
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 Никакой пользы не будет. Вот, это очередные выкрики о том, что мы симметричные ответы даем на санкции, что у нас экономика начинает развиваться.
Но люди ликуют в очередной раз. Видите, как легко возликовать. У меня в ленте ликуют патриоты.
Ну, это ликуют, я считаю, псевдопатриоты. Ликовать нужно, когда каких-то результатов добиваешься, а не когда просто отказываешься от того, чем весь мир пользуется.
Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, Сергей, здравствуйте. Артем, город Москва.
Здравствуйте, Артем.
Да, вот мне 39 лет, и я 39 лет слышу, что, короче, мы откажемся от доллара, и Америка рухнет.
Рухнет.
И еще Калифорнию смыть должно было, по-моему, в 2001.
Знаете, там, это не шутя, серьезно обсуждается. Потому что там одна плита тихоокеанская, она налезает на североамериканскую. Не шутя.
А что она никак не смоет ее?
Нет, она наоборот ее... Слушайте, в том-то и дело. Вы ведь обратите внимание на тектонические процессы, а там одна плита налезает на другую. То есть Америка прирастает Тихоокеанской плитой.
Ну, значит, многие будут салюты закупать, наверное, да?
Наоборот, то есть она ее не смоет, а наоборот не разорвет, а наоборот подлезает одна под другую. То есть Америка станет чуть-чуть выше, чуть-чуть выше.
Не, ну просто я вот не понимаю, вот он Дрябков, да, он не думает, например, на какие деньги покупают запчасти в его автомобиль. Ну, то есть вот не, они как вот живут в каком-то измерении другом, что ли?
На юань, вот. Не знаю.
Да, вот, потому что у меня такое ощущение, что они в другой стране живут.
7373 девочки сами себя радуют какими-то историями. Понимаете, в чем дело? Друг другу радуют. Такие сидят там, мрачно покуривая. А вот мы сейчас как? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мнение одной из моих знакомых финансистов, что это просто лапша для населения, чтобы в будущем прикрыть гиперинфляцию.
Ага. А в будущем гиперинфляция почему будет? Я вроде бы Набиуллина держит хорошо. Все это такое.
Ну, здесь я не могу прокомментировать.
Я тоже. Спасибо. Вы говорите о мнении специалиста. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Константин меня зовут.
Хорошо.
А может быть, господин Рябков имеет в виду долгосрочную перспективу? Ну, криптовалюту, например.
Нет, слушайте, ну, долгосрочная перспектива такова, что так или иначе мир ускоряется, мы с вами понимаем, да? Да, будет и криптовалюта, и к 30-му году будет запрещены наличные, как таковые в Швеции. Знаете, в Швеции не будет наличных.
Не факт.
Нет, ну почему сегодня публикация? К 30-му году Швеция поставила задачу, там, правительство, и все. Значит, полностью...
Спасибо, за это не считал, так.
Полностью перейти только в безнал. Только карточки и все. Понимаете? Сегодня уже, если вы в Мадриде попытаетесь $100 поменять, вам их поменяют с дисконтом 20%. То есть 20% в мусор.
Но это было еще и 5 лет назад.
Это верно, верно. Но они борются таким образом с долларами, с наркодолларами из Латинской Америки. Это понятно. Значит, но все равно мир движется вперед, и он управляется иными законами. Понимаете?
Я с вами здесь безусловно согласен.
Да.
Дело только в том, что смысл, о которых вы говорили, это так, и про компании, которыми сейчас управляет менеджер. Ведь смыслы всегда руководили миром. Ведь если мы с вами возьмем, патриархов, да, бизнеса, там, Рокфеллеров и всех остальных, они же все заказывали только смыслы. Только смысл, а потом становились владельцами.
Но плюс еще владельцами. Вот помните, у Генри был рассказ.
Плюс, да.
Помните, у Генри был рассказ, как я сейчас его. У вас есть минута?
Есть, конечно.
Значит, там миллионер, наверное, в то время, о Генри, значит, в начале 20 века, пытается подстроить ситуацию, в которой двое молодых людей успеют объясниться. Он признается ей, и она даст согласие стать женой, и все на свете. Вот, значит, откроется. Но там ситуация была, что один из них уезжает на корабле в Англию, и все, это будет невозможно, потому что они не успеют. И он нанимает всех извозчиков Нью-Йорка, которые устраивают на Манхэттене колоссальную эпическую пробку, запирая абсолютно все улицы. Значит, все переплетаются друг с другом, полиция начинает растаскивать, и растаскивает несколько часов. И за это время молодые успевают объясниться, она становится его невестой, так сказать, суженой, ряженой, и все на свете. Вот, значит, в это время, и там сказано, что этот папаша, потирая руки, говорит, ну вот, сказать, доллар, что делает доллар? Понимаете, это деньги. А сегодня денег не надо, сегодня достаточно было бы в Юбере все это устроить, понимаете? Или в Яндексе все это можно было бы сделать. Все это можно сделать
можно
в интернете.
Было бы, да. Можно было бы.
Все это можно в интернете.
Бы, пока это не получается, можно было бы.
Нет, но сегодня, то есть когда вы рассказываете о старых временах, старые времена предполагали, тем не менее, владение и прямое участие денег. Сегодня достаточно метнуться, и все метнулись, и деньги сделаны, точка. Понимаете?
Да.
То есть отличие сегодняшнего времени, понимаешь, в чем дело? Что сделал миллионер на Манхэттене? Он собрал всех извозчиков, он дал старшинам извозчиков денег, каждый заплатил каждому извозчику, ну, как бы он купил их день. Он сказал, вы за день сколько делаете, братцы? Они говорят, ну, вот столько хожу. Вот я беру, там, 200 человек, и вы 200 человек, я вам плачу, сегодняшний день я покупаю. Больше того, вдвое. Вы едете и делаете эту фигню. Все, сцепляетесь, лошади переплетаются, кошмарный ад, никто не может разъехаться. Все, значит, и все, они понеслись, понеслись, тачанки эти, заперли этих молодых и все. Значит, сегодня, это бы делалось иначе, это было бы хакерское решение через светофоры. Это было бы гораздо более просто материально проще, но интереснее с точки зрения технологии и придумывания, понимаешь, замыслов. То есть сегодня меньше надо владеть. Вообще, меньше надо быть собственником, меньше надо владеть, достаточно сегодня распоряжаться. И уже даже не имуществом, а смыслами. Понятно, да? То есть, смотри, есть собственность. Владение, когда собственность не твоя, но ты ей владеешь. Понимаешь, владеешь. Ну, вот у тебя есть, да. Там, ты взяла у дяди, там, не знаю, мотороллер какой-нибудь, ты им владеешь де-факто. Дядя собственник, а владеешь ты. Ну, ты третий год ездишь, а он уже скоро будет старый, этот мотороллер, ты уже 40 тысяч наездила. Значит, скутер. Значит, ты владеешь и фактически исчерпываешь эту вещь, после чего ее выбрасывают. Ты не собственница. Третье, это распоряжаться. Ты владеешь? Дядя твой собственник, ты владеешь, а распоряжаюсь я. Хасаншина, ну-ка быстро с конвертом полетела в Останкино. Поняла? Распоряжайся. А дальше я уже не распоряжаюсь чертовой собственностью, я распоряжаюсь смыслами. Я распоряжаюсь, куда Хасаншина захочет поехать. Понимаешь? И вот когда ты распоряжаешься смыслами, собственность не имеет значения большого. Новости. Я хотел поговорить также еще об одной экономической сделке, которую мы поддерживаем господина Мадуро миллиардами долларов. Ну, на самом деле, я понимаю, что мы люди маленькие. И мы, понимаешь, Эль, мы люди маленькие. И мы, когда говорим о миллиардах долларов, нам кажется, что это какие-то судьбоносные, в том числе для страны судьбоносные вещи. На самом деле, понимаешь? На самом деле, наверное, нет.
Нет.
Может быть, и нет. То есть мы вот думаем, что... Ну, значит, Роснефть перевела венесуэльцам 6 миллиардов долларов предоплаты за нефть. Хотя венесуэльцы срывают, по мнению господина Крутихина, поставки, и не срывают, по мнению Роснефти. Роснефть говорит, что не срывают. Ну, давайте будем говорить. Давайте представим себе, что ситуация не столь совершенно плохая и не столь совершенно хорошая. А тут, предположим, что они там, так сказать, временами срывают, временами не срывают. Ну, предположим, да? Почему мы им перевели 6 миллиардов долларов? А перед этим еще полтора перевели. Там целая история, когда мы все время переводим венесуэльцам миллиарды, внимание, это очень важно, миллиарды долларов мы переводим им за будущую нефть.
Угу.
То есть они не по факту отгрузки берут с нас деньги, а вперед. Значит, подумаем, почему.
Да мы вообще, на самом деле, неплохо взаимодействуем со всеми авторитарными режимами.
Кто? Ну, в смысле, как неплохо? Ну, тоже мы даем им миллиарды долларов.
Да.
Это неплохо.
Мне кажется, это отчасти такая гуманитарная помощь.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Калифорния, насколько я знаю, не тонет, она сохнет. Там
пересыхает... Да, давайте мы сейчас не об этом говорим. Вы, должно быть, не услышали тему. Да. Нет? Извините, пожалуйста. Она сохнет. Калифорния сохнет, и вот и сохнется. Я сейчас с трудом болью Калифорнии меня невозможно наполнить. Если бы я в каком-нибудь рождении родился в Соединенных Штатах, например, в следующем рождении, можно себе представить, я бы поехал все-таки повыше куда-нибудь. Я бы поехал, может быть, в Портленд. Портленд, в котором все дешевле, и недвижка дешевле. В Сиэтл уже бы не поехал после 99-го года. До 99-го года надо было ехать в Сиэтл. Но в 99-м году, когда закрылся Гонконг английский, и он стал китайский, в Сиэтл и Ванкувер, именно в эти два города, угу, хлынули десятки тысяч богатых китайцев, которые подбросили там рынок недвижки просто в 2-2,5 раза, понимаешь? Коттедж, который стоил там, я не знаю, 300 тысяч, стал стоить 600, 900, ну сколько хочешь, потому что китайцы как бешеные там все скупали. Но их движение в Ванкувер, канадский, и в Сиэтл почему-то, вот, сказать, было очень точечным, и Портленд в Портленде остались неплохие цены, как мне представляется. 7373948, если вы изучали этот вопрос. Я бы поехал не в Калифорнию, черт с ней пусть сохнет. А Портленд стоит на реке, там же река какая-то. Там же верфи, там же траулеры строят. Поэтому там какая-то река есть. Я не помню, какая, это не имеет значения. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте, простите меня, пожалуйста. Я все-таки хочу поторопиться. Да, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, пожалуйста. Пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день.
Уго Чавес, у них президентом.
Да, что вы говорите?
Уго Чавес, помните, был в Венесуэле?
Я не просто помню, а я очень-очень хорошо его помню.
У нас народ говорил, сейчас мы обвалим Америку вместе с Венесуэлой. У них нефть полная у нас.
Да, да.
Благодаря этому я выиграл 100 рублей, Сергей.
Да ладно, расскажите.
Расскажите. Вот вы правильно сказали минут 15 назад, что это для наивного, как вы сказали, быдло, да? Вот,
нет, наивного. Но слово быдло, мне кажется, я избегал в этот раз.
Нет, говорили 15 минут назад, что вы сказали.
Слово Репота быдло сказал. Я избегал. Нет, я
нет,
говорил.
Нет, говорили, посмотрите, да.
Популюс, я сказал популюс.
Мы все наивны, у нас большинство людей наивные, знаете.
Да,
селфи,
да.
Мелфи такие, да.
Да, ну так и что, все. Ну так что, хорошо. Зачем мы дали сейчас 6 миллиардов долларов венесуэльцам?
Ну там взаимозачеты идут, вы что, не понимаете, что ли?
Нет.
Они дали, там часть себе оставили. Знаете, там уже гоп-компания питерская там крутит.
Да
крутит,
нет, вы напрасно. Нет, у вас мрачный взгляд на жизнь. 7373948, у вас мрачный взгляд на жизнь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да.
Вы знаете, я Рябкова поддерживаю.
Мы закончили эту тему. Я с восхищением аплодирую вам, но мы говорим сейчас о Венесуэле. Мы говорим о Венесуэле. Дядя Федя, ну, дорогой мой, ну зачем вы такой? Такой, вы взбалмошный, может быть, до какой-то степени. Вот вы с Рябковым чем-то похожи. 7373948, дядь Федь. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас в государстве есть такая игра. Мы всегда в последний момент, когда понимаем, что вот-вот должно правительство лопнуть, мы вливаем туда деньги. Так было с Януковичем,
да.
С Мадуро. Тем более Мадуро, я думаю, максимум продержится год, не больше.
Что он продержится год.
Ну, максимум. Это максимум, да. Что он продержится. Потом потом придут американцы и скажут, так же, извините,
да.
Я не...
Нет, во-первых, деньги, ну вот я не знаю, насколько у нас есть гарантии того, что их вернут. Понимаешь? На самом деле российские власти говорят, что эти деньги очень хорошо каким-то образом оформлены. Ну, то есть они каким-то образом защищены. С точки зрения российских властей.
Ну вот Александр...
Дело, что они защищены активами в современной Венесуэле. Эти активы вообще ничего не стоят. Угу. Вообще ничего не стоят. И, во-вторых, я пытаюсь тут звонить тоже, так сказать. И, во-вторых, они защищены активами венесуэльской госкомпании в Америке. Но эти активы венесуэльской госкомпании в Америке для Роснефти, которая под санкциями, и Сечина, которая под санкциями, тоже, мне кажется, недостижимы или труднодостижимы. Ну, лет через 50 они достижимы примерно. А? Лет через 50. Отсюда вывод. Нет, я не смог дозвониться. Это у меня друг, который тесно связан с Венесуэлой. И я думал, что он мне даст какой-то комментарий тоже. Ну, нет, он, может быть, спит. А может быть, он не в России. Он в России бывает... редко. Ну, хорошо. Значит, он очень тесно связан с Венесуэлой. Вот почему он там родился. Он венесуэлец по рождению. Ну, так вот. Значит, я хочу сказать, что мы говорим, что мы защитили эти долги залогом. То есть венесуэльцы дали залог компанию. Но дело в том, что новая власть, которая придет в Венесуэле, и очень скоро Мадуро, безусловно, организирует, новая власть не признает эти долги.
Но они могут каким-нибудь натурпродуктам отдавать. И, может быть, им это тоже будет выгодно. Какая-то скидка.
Кто, новая есть... власть?
Да.
Новая власть скажет нам ровно то, что сказала украинская власть. Ровно это же самое. Новая власть скажет, вы поддерживали кровавого диктатора, который убил уже 180 человек, и все, понятно, да?
Угу.
И будьте вы прокляты вместе с вашими долларами. Вот и все. Алло, алло.
Алло.
Ксения, здрасте, привет. Алло, Ксения, я.
Я слушаю.
Ксения, вы в Москве или в Венесуэле?
Я в Москве.
А вы можете говорить, а я звоню вам с радио, звать меня Сергей Доренко, Серхио.
Серхио, buenos días.
Buenos, Ксения, ¿qué tal? ¿Cómo está? Слушай, извини, мы на «ты» с тобой были или на «вы»?
На «ты».
У тебя есть одна минута. Объясни мне, пожалуйста, когда последний раз ты была в Венесуэле?
В 15-м году.
А, то есть совсем последние события мимо, да? Скажи, ну как ты думаешь, сколько Мадуро продержится?
Уф.
Год, полгода.
Это
такой... А? Прости, тебя плохо слышно. Плохо слышно? А, черт, я плохо... Черт. Ты где-нибудь в космосе, я знаю. Как все мы. Все мы в космосе. Ты не можешь подойти к окну? Пожалуйста. Ксения, умоляю. Княгиня. Ну, так тоже
я
не
лучше
знаю.
Лучше так.
Да, лучше. Реально лучше.
Ну, хорошо. Я не знаю точно, Сергей, это мы с тобой только разговариваем?
Нет, я же звоню с радио, я предупредил в первой фразе.
Ой, я не могу сказать точно, сколько можешь. Он продержится.
Скажи, пожалуйста, еще один вопрос. Ты тоже не отвечай, если не хочешь, потому что я звоню с радио. Значит, мы сейчас дали за будущие поставки, Роснефть перевела 6 миллиардов долларов за будущие поставки нефти. Есть скептики, а есть люди, которые говорят, что это хорошо обеспеченный кредит. У нас, вот, может быть, ты скажешь, как ты думаешь?
Я про сделку и условия ничего не знаю, Сергей. Я должна была...
Я понимаю. Понятно. Ладно. Хорошо. Вообще где-нибудь бываешь в Латинской Америке?
Да, конечно. Бываю в Аргентине, бываю в Мексике. В Уругвае.
Ага. Ладно, Ксения, спасибо огромное. Рад тебя слышать, во-первых. Во-вторых, если ты работаешь по-прежнему здесь, близ Пятницкой, то я теперь работаю на Пятницкой, на Новокузнецкой. Давай выпьем кофе.
О, замечательно. Ты? Я тебе по этому телефону звоню.
Это мой телефон.
Все, замечательно.
Он в Телеграме, в WhatsApp и везде. Ладно?
Если замечательно. Ага.
Спасибо, все, обнимаю. Обнимаю. Спасибо, да, пока. Да, пока. Ну, хорошо. Это, она работала в Венесуэле, вот в чем дело. Она работала в Венесуэле до 15-го года, видишь. Угу. И я не хочу раскрывать инкогнито, потому что она, может быть, этим будет недовольна. Но она работает как раз княгиня. Княгиня из белой эмиграции просто. Она, я не знаю, насколько она сама княгиня, она была замужем за князем. Ну, хорошо, значит, за князем тоже из белой эмиграции. Это белая эмиграция, все.
Прекрасно.
Белая эмиграция, которая, часть белой эмиграции, которая через Югославию уехала в Латинскую Америку в свое время. Вот когда после революции, в 20-е годы, их отцы, их деды уехали, понятно, дедушки и так далее. Ну, они вот сейчас вернулись в Россию, некоторые здесь работают, и, конечно, это очень полезно для русских, что есть люди с уникальным знанием регионов, с уникальным знанием, ну, что, она аргентинка просто. Она просто аргентинка, да? И она работает на русских, как бы из русских дворян. Княгиня работает на нас, и будучи аргентинкой. Это прикольно, это правда, это правда очень удобно. Ну так вот, я хочу сказать, что она не стала говорить, потому что она по-прежнему занимает серьезный пост. Поэтому она не стала говорить по радио.
Потому что, видимо, вопрос все-таки не так прост.
Если бы мы говорили лично, она бы мне сказала. Угу. Но она говорит, но по радио она не будет говорить. Хорошо. Ладно, я потом лично ее расспрошу. Договорились? И потом вам шепну тихонечко. Значит, следующее произойдет следующее. Можно я расскажу про Чавеса, то есть не Чавеса, а уже Мадуро. А Чавес, как вы знаете, летает над Мадуро в виде пахарито. Ты помнишь это? Духа. Нет, птички.
Я знаю, что он в Оренбург прилетал. Прямо на вертолете.
Ты помнишь эту историю, когда Мадуро... Слышит голос Чавеса.
Да.
Не помнишь?
Нет, помню. И он там вроде, да, сходил на него.
Мадуро, этот наш друг Мадуро. Чавес Пахарито. Сейчас я вам дам. Он говорит, что он пошел в часовню, и к нему прилетела птичка. Пахарито. И он говорит, что эта птичка была духом Уго Чавеса, и которая давала ему советы. Это абсолютно серьезно. Это, вот наш друг, вот он во всем блеске. Послушайте его, пожалуйста. Ну, я думаю, что вы помните этот отрывок.
И del 5 de marzo, como dijo María, voló, voló, voló y está volando. Está volando ahora. Del 5 de marzo pasó a la cuarta vida, la vida eterna.
Он перешел на свою четвертую жизнь, Чавес, и с тех пор он летает, 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 он летает в вечной жизни. Я хочу рассказать тебе, Хорхе, сегодня утром произошло со мной нечто интересное. И нам надо, настал момент, когда я могу это рассказать. Я в 8-8.30 примерно вошел в маленькую часовенку. Деревянную.
Solo.
Я был один. Я молился и вспоминал Чавеса. И там, в этой, я насколько понимаю, что там, в этой часовенке, была большая фотография Чавеса.
Una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba.
Эта маленькая птичка взлетела и три раза вокруг головы моей облетела. Рассказывает друг России, господин Мадуро.
Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo.
Она потом села на деревянную какую-то деталь и начала свистеть. Очень красиво. И я понял, что ты свистишь, и я свищу. И я стал свистеть ей в ответ. Пахарито ме вьё раро. Это значит, птичка посмотрела на меня как на странного. То есть птичка удивилась. Птичка удивилась можно перевести, а можно перевести как птичка посмотрела на меня как на странного.
Силбо un ratico, me dio una vuelta y se fue. Yo sentí el
espíritu. Еще посвистела птичка, сделала один круг над моей головой и улетела.
Lo sentí ahí como dándonos una bendición.
А эта птица давала нам благословение. Идите к победе, сказала птичка. Идите, сейчас начинается бой. Ну и короче, дальше он рассказывает, что это был Чавес. Это был Чавес, который прилетел в эту Капилла, Чикитика, и, значит, и летал вокруг его головы, и свистел, и смотрел на него, как на странного. А? Смотрел на него, как на странного. Это наш друг. Это наш друг. Понимаете, в чем дело? И вот ему мы дали 6 миллиардов долларов, в то время как они, силы Мадуро, уже убили 180 или 185, около 200 человек они уже убили на улицах, оппозиционеров, около 200 человек. Я думаю, что его ждет, конечно, судьба Януковича. Вот. То есть он приедет приедет в Ростов, приедет в Ростов и будет с Януковичем вместе свистеть. Ну а что? Ну правда. Но эти 6 миллиардов
мы не вернем
мы эти деньги. Ну не вернем мы эти деньги. Потому что залог следующая власть не признает, потому что собственность, которую они отдали в залог в Соединенных Штатах, находящиеся под санкциями компании, не выручат. Все это пошлют нафиг торжественно.
Многие слушатели подозревают, что так и должно быть, потому что говорят, что это способ обналички.
Не знаю.
Через государство, которое разваливается.
Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Дайте вам секунду еще дам этого чувака.
Así que vamos ahora a ver hay imágenes del comandante Hugo Chávez plantando el árbol revolución y del comandante jefe indio Evo Morales plantando el árbol rebelión. Vamos a ver el día que ellos plantearon estos árboles y plantaron estos árboles, sembraron raíz profunda aquí junto a Mamá Rosa. Danos tu bendición, comandante Hugo Chávez, para esta batalla que con el pueblo triunfaremos.
Mish dice, triunfaremos con el pueblo. ¿Da? Con tu bendición, comandante Hugo Chávez, triunfaremos con el pueblo. И все, и все, и все, и все. И поехали дальше. Борис Грызлов работает над образом будущего. Это очень интересно, на самом деле интересно, потому что образ будущего... Дело в том, что мы пока живем, если вы обратили внимание, и это очень характерно, мы живем пока на отрицании 90-х. Ну, как бы вся риторика, основная риторика, она основана на том, что 90-е были плохими, и это признает подавляющее большинство населения, и сегодня это признают. Мы преисполнены страха и отвращения перед 90-ми, да? И в этой связи мы хотим говорить, что вот мы будем сидеть, прижавшись друг к другу, так сказать, там пока что перетаптываться, мы перетопчемся. Лишь бы не 90-е, лишь бы не 90-е, лишь бы не 90-е. Ну и вот уже надо сказать, что в 2017 году некоторым людям это представляется несколько запоздалой реакцией. Ну, уже прошло 17 лет. 17 лет прошло.
Потому что у нас уже выросло поколение, да, полностью живущее при Путине, которое совершенно не помнит 90-е.
Но оно маленькое, вот это еще
пока.
Такая фигня. Нет,
но это же образ будущего.
Нет, это понятно, но оно маленькое, потому что в 95-м... Давай представим себе, кто поколение, которое не помнит 90-е. Кто поколение, не помнящее 90-х? Значит, это люди, рожденные, собственно говоря, в 90-х. Угу. Рожденные в 93-м, например, да, которым 7 лет было, так сказать, там, в 2000-м. Да? Значит, они не помнят, конечно, что им, когда там им было 3 года, как там, что там было в этом. Они не могут этого помнить. Они помнят, но какие-то совсем физиологические вещи, как они ловили майского жука там и так далее, понимаешь, да? Значит, они зрелыми становятся при Путине. Это где-то с 93-го года рождения, которые ничего вообще не помнят про 90-е. И их мало. То есть это незначительное поколение. 93-й, 95-й, 97-й, 99-й. Их мало, и тогда детей почти не рождалось. Мало детей было.
Ну, следующий бэби-бум.
Следующий бэби-бум приходится на какие годы? Ты не помнишь, когда стали рожать девочки 84-го года? Вот, и, вот тебе и бэби-бум. Они стали рожать с 12-го где-то, с 10-го. Угу. Так что следующий бэби-бум еще, то есть, условно говоря, дети, рожденные в 10-м, это девочки 84-го года. То есть есть бэби... Вот давай напишем сами себе, чтобы мы понимали. Есть девочки, мальчики не интересуют вообще, потому что мальчики не парят в смысле воспроизводства, да? То есть они любого года рождения делают детей легко и охотно. А главное девочки. Смотри, девочки 1984-87-й, вот бэби-бум. Значит, им становится 25, ну, примерно 25, значит, им становится в 2009-м первым, и, значит, а вот этим становится 30, 87-го, в 2017-м. 2017. Таким образом, мы имеем 2009-й, 2017-й. Почему я такие цифры беру? 2009-й. Девочкам 84-го становится 25.
Я бы 20 взяла, что 25 это как-то уже...
Не-не, я беру самые ранние. Самые ранние и самых ранних. Я беру самые ранние и самых ранних, и самые поздние и самых поздних. Понятно, да? То есть я беру, когда 25 становится 84-му...
Ну вот 25 это много, 20 надо.
Нет, не рожают они сейчас 20.
Рожают 20.
Вот здесь бум. Вот 9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Вот где бум. 10-й, 11-й, посмотри документы, 12-й. Значит, вот здесь бум, даже еще 13-й, еще бум-бум-бум. Вот эти рожают девочки, понятно, да? Угу. Значит, их девочкам, вот этим 10-го года, будет 25 в 35-м. В 35-м году начнут рожать вот эти дети. Угу. Но до 35-го они не будут рожать, поэтому никаких больших поколений не предвидится. Эти сходят со сцены, а новые... не канают, потому что их мало очень. Понимаешь, в чем дело? Но нужен какой-то образ будущего. Хотя бы даже этому маленькому, ничтожному поколению, рожденному в 90-е. Этот Конечно. Образ будущего пока основан на том, что будет себя плохо вести, будут 90-е. Они не понимают этой лексики. Они не понимают, чего плохо-то в 90-х. Но они родились там и чего. Понятно, да?
Да.
Но как бы им тяжеловато.
Ну, поэтому, потому что они в этот период не пытались обеспечить свою семью бананами на Новый год.
Борис Грызлов, насколько я понимаю, фигура, отправленная в большую политику вновь, восстановленная в большой политике вновь. Вы помните Бориса Грозлова? Что ты помнишь о Борисе Грозлове? Ну, просто скажи мне, это нам дзен сознания.
Ну, он приезжал открывать к нам библиотеку в университет.
Еще?
Ее на пару дней для нас открыли. Все.
На пару дней открыли, да. Да,
ну,
да,
для
да.
него, да.
Да, для него специально. Потом закрыли сразу.
Ну, она была недоработанная. Ага. Да. Потом ее доработали, открыли, она хорошая.
Оренбургский университет. Проще. Оренбургский университет.
Да.
Да? Имеется в виду? Окей. Еще я тебе скажу, что Борис Грызлов чем прославился. Он искал оборотней в мундирах. Оборотней в мундирах в 2003 году, в сентябре, он посадил двух каких-то оборотней в мундирах, в этих, знаете, в пиджаках, или как это было название, или в погонах. Оборотни в погонах, я вспомнил, наконец-то. Оборотни в погонах. Вот чем занимался Борис Грызлов. Он сам питерский, он близок к Путину. А сейчас, вероятно, он противостоит Володину. В том смысле, что Володин, как считают некоторые люди в Кремле, слишком сильно контролирует Единую Россию, поэтому Бориса Грызлова активировали как робота. Да, он еще андроид. Значит, его активировали как робота для того, чтобы он как-то подмял под себя Единую Россию в некоторых аспектах и противостоял таким образом Володину, которая не по праву, как многие полагают, и так далее. Понятно, да? Вернемся к этой теме после 10, сейчас движение.
Подъем в движении.
4 балла. Очень плохо от Мытища, в Мытище, как вы знаете, стоит. И от Мытища до МКАДа очень плохо. И с середины где-то примерно Лосиного острова перед Яриком плохо на внешке. Там авария. Потом авария после Енисейской всех держит тоже. Вот это все какое-то трагическое место сегодня. Проспект Мира и Ярик. Значит, дальше. Смотрите. Плохо на Садовом кольце, как я уже говорил. Все, что связано с... Че, время, что ли? Маман, да. Время, новости!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй огров, Сережа.
Десять часов пять минут, четверг, 10 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Саншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Да, в следующий раз заставку лучше давать, сидя в наушниках, таким образом, чтобы слышать, когда я говорю, а не давать мне полный звук, когда я говорю, черт его побери, и не болтать с кем-то там в студии. Ладно, договорились? Спасибо. Да, значит, я хочу сказать, что человек Грызлов — это мем... А нет, подождите, доллар же, господи. Доллар. Прекрасно. Мы смотрим доллар. Курс АРУБ. 60.00. 60.00. 70.36. 60.00, а начинали 60.05, 60.04, как помните. А вчера было 59.98. Угу. Хорошо. Очень стабильный.
52, ну да, для отпуска неплохо.
52.89 в данную секунду. Нефть высокая. Устремилась под 53. И 1.17.28 еще чуть-чуть слабее стал в паре евро. Был, как вы помните, мы начинали неделю на 1.18.05, все это такое, а потом укатились на 1.17.58, 80, потом 58, и вот уже теперь 28, 1.17.28. Хорошо, возвращаемся к Грызлову, оказывается, его очень помнят.
Да, конечно,
человек помнит. Грызлов, это мем. А, человек Грызлов. Да,
человек,
да, да.
Усы.
Нет, человек Грызлов. Ну, человек Грызлов, прям так назывался. Это веб-комикс от Заштопика о спикере Госдумы Бориса Грызлове. Он тогда был спикером Государственной Думы, известный своим высказыванием: парламент не место для дискуссий. Я искал сейчас, но не нашел внезапно, вдруг стал искать. Парламент не место для дискуссий, но, к сожалению, слишком много спама на эту тему. Значит, парламент не место для дискуссий. Представляет собой местами доставляющий, я Полурку читаю, но в целом достаточно унылый высер о приключениях Ядроса с претензией на злободневность. Вброс в интернеты произошел 23 июня 2009 года и почти сразу же стал активно форситься в благосфере. Например, Паркером в своем унылом ложике. Но я не хочу, мне кажется, что Кононенко великолепен. Паркер был великолепен с Человеком Грызловым. А также молодой гвардией, хомячками, которые повелись на вирусный маркетинг. Ну вот Грызлов сказал, что он сам никакого отношения к комиксу не имеет. Я, конечно, их посмотрел, комикс, он говорит, но учитывая, что там было какое-то отношение к Бэтмену, могу сказать, что сам фильм был гораздо интересней. Это сказал Человек Грызлов. Человек Грызлов пафосный супермен, как и положено данному типу супергероев. Паркер писал Владимира Владимировича, но Паркер толкал и Человека Грызлова. Паркер толкал, кроме Владимира Владимировича, Паркер совершенно спокойно толкал Человека Грызлова, по-моему. Разве нет? Ну, давайте позвоним Паркеру. А вдруг он не спит. Секундочку. Я набираю телефон. Спокойно. Сейчас мы Паркера разбудим. Ну, не знаю, если он черный олигарх, чернокожий суперзлодей и так далее. Ну, нет, конечно, Человек Грызлов был Кононенко. И очень даже. Значит, Человек Грызлов андроид, он робот. Он не человек, он был роботом. И вся эта тема. Значит, так или иначе, мы возвращаемся к нашей теме. Сейчас, когда Паркер спит.
Нет.
Здравствуйте, а позовите, пожалуйста, папу.
Папа, а знаете, сегодня какой день?
Алло, приветствую, это Даренко из эфира. Мы вас не где-нибудь там, сказать, там в Македонии или какой-нибудь Испании застали?
Здравствуйте, Сергей, нет, я дома уже.
Вы дома? Слушайте, вы же Человека Грызлова толкали в свое время. Сейчас Грызлову поручен образ будущего, и мы о нем вспоминаем. И мы вспоминаем Человека Грызлова-андроида. Но он же у вас был в блоге.
Да, но Человек Грызлов это, собственно, и был образ будущего.
Это сам по себе.
Мы придумали за штопиком супергероя.
Да.
Который должен был решать проблемы. И надеялись продать все это дело администрации президента, но она не купила.
Слушайте, я хотел... Простите, пожалуйста, еще вопрос. Он теперь к сентябрю, он возглавил мыслителей, там, сказать, там выдающиеся гуманитарные мыслители современности собрались, и они вместе с Грызловым создадут образ будущего России 2030. Теперь 2030 будет называться. И представят его к сентябрю. И вот в этой связи мы, собственно, Человека Грызлова и вспомнили. Значит, вы считаете, что он сам... Ужасно интересно.
Было бы интересно почитать.
Да. Спасибо.
Вообще, на самом деле, правильно поступал Глеб Олегович Павловский.
Да.
Еще во времена ОНЭ, который придумал термин «план Путина». И он все время везде рассказывал про план Путина.
Да.
Хотя никакого плана Путина не было.
Да.
Но...
Вернее, Павловский никогда не сообщал об этом Путину, просто я думаю.
Ну да, но просто не было никакого текста.
А, то есть его не существовало?
Да, он так убедительно про это рассказывал, что все верили в то, что существует какой-то план. Мне кажется, с образом будущего можно поступить точно так же.
Глеб Павловский под это получил серьезные помещения в Александр Хаус, поэтому что тут говорить?
Ну, это было раньше.
Да.
И поэтому, мне кажется, вот хорошо было бы... Если бы я занимался этой проблематикой, я бы вот сделал примерно так же, что на самом деле образ будущего, он есть, и про него его знают, значит, специальные люди.
А.
Они нам его не рассказывают, но они его знают, он у них в голове есть.
Назвав Дао, получишь не Дао. Мысль изреченная есть ложь. Да. Спасибо большое. Я извините, что отвлек, да, это Кононенко прекрасный, мистер Паркер. Нет, ну правильно, действительно, образ будущего нужно создать такой, чтобы он был секретный.
Да, только... мы потихонечку внедряем его детали.
Абсолютно жреческое знание. Знаешь, когда в алтарь не может входить всякий мирянин, абсолютно. Правильно?
Конечно.
Это был же алтарь какой-то Единой России, и туда какие-то жрецы входят, и человек Грызлов там сидит и шепотом сообщает план 2030, и все. Ну, хорошо. А, хорошо, вам нужен образ будущего, скажите? Образ будущего страны вам нужен или нет? Вот у меня просто простое голосование. Пожалуйста, проголосуйте. Вообще, как таковой, вам нужен образ будущего? Вот человек Грызлов делает образ будущего. А он вам нужен или вам и так хорошо, без всякого будущего? Значит, 134-21-35. Образ будущего России нужен. Нужен образ будущего. Мы должны понимать, в чем наша миссия, к чему мы стремимся, зачем мы живем на свете. 134-21-35. Образ будущего нужен. 134-21-36. Абсолютно не нужен никакой образ будущего. К чертовой матери образы будущего. Все, живем, живем, хорошо. Картошка. Сегодня будет картошка к вечеру, жареная. И все, и вот вам и весь образ будущего. Ужин, вот наш образ ужин, вот наш образ будущего. Ужин, никакого другого образа нет.
Я бы сказала, вкусный сыр нам нужен.
И все, вкусный сыр. Нет, ну, ты настолько заклинена на сыре.
Да.
У тебя есть, да?
Маздам.
Маздам я пробовал. Современный Маздам я пробовал. Это, конечно, замазка для окон. Это, конечно, абсолютно отвратительно. Абсолютно омерзительная мерзость. Просто я попробовал и потом сделал такой жест, как будто я уронил его с подоконника, и там собаки его съели. Все серьезно, абсолютно невозможно. Я не знаю, что будет с собаками, кстати. Может, у них заклеются задницы теперь. Потому что это замазка для окон, реально. Это не Маздам никакой. Ну, ладно.
У меня бабушка собаке лапшу быстрого приготовления иногда заваривает.
БП, как это, БП?
Да,
как
я
назвал?
Говорю,
БП?
Ну, бабуль, ну я ем, но это же не значит, что собаке можно.
России нужен образ будущего, 45%. Нет, не нужен, 55%. 55%. Позвоните, пожалуйста, кому нужен, кому не нужен. 7373948, кому нужен, кому не нужен. И да, у кого красные телефоны забаненные, пожалуйста, не звоните. Вот 401, который звонит. 401. Вы красный, поэтому не тратьте порох. Алло, здравствуйте, алло. Слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей Юрьевич, добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Вы знаете, я припоминаю замечательный образ будущего, озвученный на патриарших двумя известными личностями.
Да, когда заявленный, когда заявленный. Давайте заменим слово «озвученный». Озвученный – запрещенное слово. Заявленный на патриарших.
Заявленный, да. Сегодняшний вечер мне более-менее известен. Я пойду на совет Масолита, насколько я помню. Да,
да? И то не состоялось.
Не Аннушка уже разлила масло. Вот, да. Вот я к чему. Так
нет,
что
образ
будущего нам не
нужен. А если серьезно? Андрей, ну а если серьезно? Да. Ведь стране нужно понимать... Мы в России, да, мы русские граждане, в чем цель наша, вот, когда мы вместе смотрим, улыбаемся друг другу в глаза, цель в чем?
Вот цель-то, скорее всего, обобщиться, скорее всего, потому что на данный момент мы можем видеть только одно, что вот разобщено общество.
Разобщено
по классу, разобщено по куче признаков, разобщено. Чего обобщающее его? Не знаю, это, конечно, мое мнение. Я
хотелось бы вам, чтобы у людей вокруг глаза светились.
Да, хотелось бы, чтобы люди улыбались и видели что-то в завтрашнем дне хорошее.
Да, да. И хотелось бы присоединиться к такой нации, понимаете? Вот я бы прилетал, допустим, сказать, там, в Шереметьево, да? И ехал бы, и вот это, а все бы лучились пред каким-то, какой-то общей работой, общим делом, общим предвкушением, общей вибрацией какой-то невероятной.
Да. У меня у приятеля квартира в Хургаде, да, ну, да. Соответственно, мы несколько раз туда ездили, отдыхали с семьями, все. И вот разительное очень отличие, когда приезжаешь, допустим, в Москву, ну, условно, прилетаешь где-нибудь, давайте, июнь месяц, и пытаешься понять, чем отличается, ну, та же самая деревня Хургада от Москвы, такой же деревни. И вот ловишься на мысли, что там почему-то счастливее. Ну, ярче как-то, что ли, вот. Ну, давайте не Москва, условно, хорошо, ближнее Подмосковье, оно, как известно, более темный лес.
Да.
Вот,
нет, хорошо, а если взять, а климат, это может быть климат? Нет, не климат?
Да и климат, и, скорее всего, некий настрой. Не знаю, в общем, я, конечно, все равно оптимист, и все равно хотелось бы видеть...
Голос у вас удивительно, у вас удивительно оптимистичный голос, удивительно. Вы
я
прямо...
стараюсь.
Да, просто это голос чистого оптимиста, чисто, 100% оптимиста. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Образ будущего.
Образ будущего, знаете, не Грызлову, конечно, его рисовать.
У него в любом случае опять получится распил откат и фильтры Петрика.
Нет, да, у него еще фильтры Петрика. Ах, правда, мы вспомним, спасибо. Да, еще же он делал фильтры Петрика, которые должны были всероссийские каким-то образом очистить нас. Пройти очищение.
Да, через, я понимаю, почему сейчас тема образа будущего всплыла. Потому что один известный человек грозится построить нам прекрасную Россию будущего.
Да, ну, вот. Не знаю.
И мне кажется, все-таки у него этот концепт проработан сильнее. И пока в нем не видно распила.
Вы знаете, я вот хочу сказать, что в принципе жить без образа будущего, наверное, могут там чехи, да, но русские не могут. Вот русским нужно все равно какое-то устремление. Русским нужна какая-то миссия, какой-то.
Мы слишком высоко мыслим, да.
Да. Мы не чехи. Да,
и в помыслах, как сказать, о великом забываем про чистку сарая.
Ну, это слишком банально. Да, согласен, спасибо. Это слишком банально нам
представить. Да, нам просто нужен трагический посыл, ради чего страдать. Так-то мы, в общем-то, не против пострадать, вот, но было вот. Бы ради
Хотелось
чего.
Хотелось бы ради чего-то пострадать. Хотелось бы пострадать. Спасибо, спасибо. Эльвира подсказала очень важную вещь. На самом деле, человек же хочет страдать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Мне кажется, в случае с Россией образ будущего – это не иначе, как абсолютное величие. То есть то, что возведено в абсолют, признание, всемирное признание нашей правоты во всех отношениях, и победа русского духа. А на меньшее мы просто согласны не будем. А в настоящем случае, мне кажется,
правота, что нам... Надо же понять, правота в чем? Вот, то есть правота, как таковая, как ценность. Но это некая абстракция. А конкретно абстракция, в каком? Каком устремлении? В каком устремлении? Правота в каком устремлении? В чем?
Ну, с моей точки зрения, как мне представляется, правота в нашем случае это признание того, что у нас абсолютно правильный и единственно правильный взгляд на мировой процесс. Ну, то, что в настоящем случае у нас много споров с нашими так называемыми врагами, хотя я не считаю, что это враги, это просто это другие позиции.
Да.
Вот. А в нашем случае, знаете, это было...
Мы правы. Ну, давайте, мы правы, чтобы они не сказали, а мы правы, но непонятно... Послушайте, вот мы все должны куда-то идти. Что значит правы? Значит, мы на самом деле ваша позиция, она говорит о том, что вы сидите, а мимо вас идут люди. И вы их осуждаете. Ну, смотрите, мы сидим с вами на лавочке, например, сидим.
Ни в коем случае.
Нет,
почему?
Мы сидим. Ну, почему не осуждаем? Осуждаем Соединенные Штаты. Осуждаем
ИГИЛ. Я никого не осуждаю.
ИГИЛ осуждаем. Нет, ну, давайте так сказать. Ну, критикуем ИГИЛ, террористическую организацию, запрещенную на территории России. Мы их критикуем тогда. Значит, мы сидим на лавочке, они куда-то идут. А и в этом-то вопрос, что мы никуда не идем. Нам бы надо идти.
А мы именно поэтому и терпим. У нас нет образа настоящего ради образа будущего.
Да.
Потому что образ будущего – это мы, как некоторая такая единственная правда, истина конечной инстанции, ради которой мы ждем. Понимаете?
А здесь,
понимаете, вот, помните, как у Аристотеля было в метафизике? То, что есть белое, не может быть не белым.
Да.
Даже если кто-то будет говорить, что это не белое, оно в сущности белым остается. Мне кажется, что у нас вот такое вот понятие, вот такая вот вера в нас теплится, поэтому мы терпим. И ради вот этого абстрактного образа будущего, в котором мы возведены в абсолют, в мировом масштабе.
Я понимаю.
Вот.
У меня с даосами был один разговор, ну, просто вот про белое, если позволите. Значит, у меня с даосами был разговор. Делать упражнение, тайцзи-цюань, упражнение, комплекс. И он мне говорит, ты должен стать лицом к югу, ну, там все это. Я говорю, слушай, Андрюш, а если не к югу? Он говорит, тогда к востоку. Ну, вариант, лучший к югу, если нет, к востоку. Я говорю, а если я замурован в подземелье, и меня ввели туда в повязки на глаза, в мешке в черном, да? И я делаю тайцзи-цюань там в подземелье. И я не знаю, где восток, не знаю, где юг. И дальше даосский ответ простой. Он сказал, какую сторону положишь быть югу, там юг.
Ну, то есть, слушай, все зависит от нас.
Нет, просто плевать, что белое и что черное.
Или, в принципе, плевать.
Нет, просто плевать, что белое и что черное. В какую сторону положишь быть белому, то и белое. Вот вы камеру, когда берете баланс белого, вы показываете белый лист. Ну, а можете чуть розовый показать. Значит, вот как вы решите, что белое, то и будет белым. Точка. Понимаете? Она, видишь, заёрзала. Да, смотри. Значит, смысл в чём? Она говорит, мы белое, мы белые. И кто бы что ни говорил, мы белые, потому что так сказал Аристотель. Понятно, да? А я отвечаю даосской мудростью, даосской, китайской. Чему положишь быть белым, то и белое. Ну, ладно, я сижу на белом кресле. Видишь, белое кресло. Ну, это белое, точка. Все, поехали. Дальше считаем от белого, считаем, раскладываем его на цвета, так сказать. Там уже красный, синий, зеленый, раскладываем. Начинаем раскладывать. Все, понятно, да? Белый свет раскладываем. Вот я сижу на белом кресле. Все. Я решил, что оно белое, и в моем мире это будет белое. Вам не нравится? Идите и повесьтесь. Понятно, да?
Угу.
Вот и весь рассказ. Понимаешь? Потому что упражнение тайцзицюань надо делать, глядя лицом на юг. Но если ты не знаешь, где юг, или тебе затруднительно узнать, где юг, или тебе просто лень узнать, где юг, то в какую сторону положить... Вот, например, помещение длинное, как селедка, как наша студия, длинное помещение.
Так.
А мне надо шагать там, шагать надо, допустим, да? Вперед шагать.
Угу.
Но я вбок, мне здесь трудно, оно узкое. Значит, я положил, что здесь юг.
Угу.
Все. А ты говоришь, да, но нет, я говорю, ты ша. Решил, что юг будет юг. Это юг. Ты говоришь, да, но компас. Я говорю, да пошел в жопу компас. Что мне, зачем мне компас? Я сказал, вот здесь юг. Значит, здесь юг. Все, весь разговор закончен. Все.
Так, а если применить это же к образу будущего, что мы положим себе, что мы развивающиеся, прекраснейшие, экономические?
Мы не можем, потому что у нас есть сравнение. У нас рядом другие люди занимаются. Если ты поймешь, это трудно. Если ты один занимаешься, тогда легко. Если ты занимаешься поперек всех, все занимаются поперек, а ты сюда. Значит, они говорят, ты идиот. Ты говоришь, да, но там юг. Они говорят, да, но извини, пожалуйста, но мы вот 100 человек делаем туда, на юг. И ты такой, опаньки, придется мне либо уйти в другое помещение, либо все-таки избрать юг, как они избирают. Ну, понимаешь, да? Потому что поперек трудновато, мы просто будем сталкиваться. Просто будем сталкиваться. Либо не делать упражнения, а сесть и всех проклинать на лавочку. Сесть на лавочку и всем рассказывать, вы делаете на юг, вы все думаете, что делаете на юг, а на самом деле вы идиоты, а мы знаем, где юг лучше вас. Мы сидим на лавочке. Вот и все. Они говорят, да, но ты один. Сидишь на лавочке, один. А нас 100. Так откуда ты лучше нас знаешь? Да, но я так решил. У меня было прозрение. Они говорят, да, ну, наверное, ты идиот. Ну, да, но я идиот со своей собственной правдой. Ну, хорошо. Не знаю, здесь трудно. 7373948, алло, здравствуйте. Михаил, давайте мы уже погрузились окончательно в философию. Образ будущего необходим как таковой.
Ну, в школе вы ударились какие-то философские интенции, значит, я скажу так. Вот, то ли Макс Эрнст, может быть, Курт Ренке сказал, я не помню сейчас. Экзистенциальный тупик, когда вот начало 20 века, и много было высказываний именно художников. Вот он сказал так, например, что мы все время хотим осветить фонарем пустоту, темноту, чтобы ее получше рассмотреть, понимаете?
Да.
То есть это вот такой вот абсолютный тупик, так? Потому что она же перестает быть темнотой и так далее. Ну, конечно, и Василий Васильевич Розанов в это страшное время многое сказал, что бьем по одной струне, пытаясь ощутить себя целым оркестром. Аксиоматизм в наших рассуждениях, вот эта примитивная сторона псевдо сложность, она превалирует, естественно. Отсутствие у большинства людей, ну, как сказать, образования, что ли, отсутствие того, что называется культурой, толкает нас в очень такие простой способ самоопределения. На самом деле это такой, знаете, аксиоматизм, возведенный в такой ранг высшего. Ну, конечно, никаких коллективных истин, коллективных состояний, коллективной общей человеческой морали просто не существует.
Да, нет, но устремление бывает. Но устремление бывает.
Был бы свят, не бывает. Понимаете,
бывает. Сегодня... Что вы мне скажете об идеологических нациях? Извините, что вы мне скажете об идеологических нациях? Израиль – идеологическая нация, Соединенные Штаты – безусловно. безусловно, идеологическая нация.
И безус... Тогда, вы знаете, тогда вам придется возвратиться, значит, к истокам, к Междуречию, и сказать, что вот был рожден народ, действительно, представители которого в единичном поле, в единичном стоянии очень сильно превосходят, а это уже расизм, каждого из нас в устремлении. Вот и все. Как сказал Василий Васильевич Розанов, откровенно, в «Метафизике христианства», так, нет в Европе никаких 7 миллионов евреев. Есть один еврей, у которого 14 миллионов ног, 14 миллионов рук и 7 миллионов голов. Понимаете, это метафора достаточно сильная. Когда вы же переводите это в плоскость исторического материализма, фактически, пытаясь найти общую идею, это не работает. Нам, вы очень здорово сказали, сидеть на лавке нельзя, когда мимо тебя идут, грызть семечки и кричать во след. Вот речь Обамы при его инаугурации в первый срок была потрясающей. Вот он там, ну, конечно, речь, наверное, пишет, вообще он очень сильно умел говорить. Он вот об этом говорил. Откройте эту речь, прочтите ее. И там это написано об Америке, об идеологической нации, о том, какому богу они хотят преклоняться. Это бог свобода. Вот отцы-основатели, включая лингвистов...
Ну, так это идеологическая, подождите, ну, так это идеологическая нация.
Нереализуемая без благополучной экономики. Подождите. Нереализуемая без денег.
Ну, можно я вас все равно все-таки верну к вашим же словам? Бог свобода, миссия свобода, они должны нести свободу всем народам еще вдобавок, то есть они миссионерская нация. И это и есть идеология, это и есть идеология.
Мэйфлауэр и Пуритане, так, Плимутский камень, это не было идеологией, это была такая религиозная идея очень ограниченного числа.
Позволю себе поспорить, любая идеология того времени приобретала одеяние религиозности, любая.
Ну, наверное, но для этого нужно договориться и быть свободными хоть в какой-то мере, а следовательно делать деньги, благополучие, вот что такое идеология. Если у тебя нет благополучия, все слова об идеологии будут на такой сквернотой, внутренней ты не будешь в это верить. Вот вы более-менее, вот вы, Сергей Доренко, более-менее, ну, давай возьмем микрокосм, возьмем, человек благополучный по сравнению с тем, как вокруг.
У меня нет потребностей, я ем просто гречку.
И вы можете говорить об идеологии. Так?
У меня нет никаких потребностей, я жру простую гречку. Вы будете смеяться.
Это я.
Тогда мы оба. Значит, вот прекрасно. Он с Рублевки, я с Новой Риги. У нас нет никаких потребностей, мы просто жрем гречку, и мы аскеты. Два аскета. Новости. В Якутске полицейский изнасиловал малолетнюю дочь. Мне интересно, что при людях публично и... Ну, теперь он экс-полицейский, там, ну, я понимаю, что он, когда насиловал, был полицейским.
Да.
Да?
Вроде да.
То есть в момент изнасилования он был полицейским, потом его уволили сразу. А, значит, что получилось? Он получил в Якутске полицейский, ему 30 лет. А он, это еще было в 16-м году, сейчас вот приговор, вынес обвинительный приговор ему суд. Значит, в чем дело? Он получил знак отличия, какой-то высокий знак отличия в полиции, что он что он хороший полицейский получил. Он отпраздновал, не только он, а вся родня праздновала получение знака отличия, после того, как он выпил, он на глазах у всех родственников, которые присутствовали на праздновании...
Коллеги
все были, и родственники, изнасиловал 10-летнюю дочку свою. На глазах у всех... Ему сейчас дадут 12 лет лишения свободы.
Ну, потом он, конечно, заявил, что ничего не помнит.
Он ничего не помнит. Ну, мне кажется, что если он это сделал, выпив, то наверняка он смотрел на нее не без похоти прежде. То есть он хотел, но запирал свое сознание. Кора оказалась в трезвом состоянии, сильнее подкорки.
Потому что там какие-то нормы, морали, что-то.
Кора была очень тоненькая, но она была. А зрители чем занимались? Они подбадривали, спрашивает ленинградец. Так может, он ее и раньше насиловал, просто теперь сделал это публично, спрашивает Юрий. Ну, не знаю.
Ну, вот 63-й пишет, он не насиловал, но пьяно пытался. Там, как бы, формулировка такая, действие сексуального характера, да?
Действие сексуального характера. Ну, значит, куда мы катимся? И... Не знаю, я не знаю. Я думаю, что... Я думаю, простите, но это вот мое мнение, что в полиции служат люди многие. Не все, нет, не все. Люди склонные, такие ожесточенные, люди ожесточенные по жизни. То есть люди склонные к...
Насилию.
К агрессии, угу. Да, люди склонные к агрессию и с повышенным чувством справедливости. Мне кажется, что полиция, в полицию идут люди, склонные к агрессии с повышенным чувством справедливости. И ожесточенные такие люди, очень подозрительные люди. Поэтому какие-то агрессивные выходки от полицейских мы воспринимаем как должное. Ну, поскольку кора у них очень тонкая, а подкорка в мозге развита хорошо, угу. А кора развита, может быть, чуть меньше. Чуть меньше. Поэтому кора сдерживает подкорку с трудом. С огромным трудом. А после того, как он выпил, он, подкорка возобладала, и кора была пробита, прободение такой коры произошло, виртуальное, иносказательное. И он взялся насиловать дочь. Ну, и вот все сослуживцы и все родственники за этим наблюдали, видимо, без восторга, судя по тому, что его все-таки заложили и посадили. И все это такое, да. А вот еще на Ямале инспектор ГАИ поспорил с пьяными, что безнаказанно проедет за 300 тысяч, поспорил на 300 тысяч. Я не могу дать вам ролик, ролик есть в инете, вы можете посмотреть в Ютьюбе.
Но он с матом.
Он с матом, к сожалению, и мат там настолько как бы частый, то есть он совсем-совсем через слово. Поэтому все это невозможно забипать. Но я вам расскажу, прочитаю, что произошло. На Ямале инспектор ГАИ ДПС, это тоже Министерство внутренних дел Российской Федерации, спорил на 300 тысяч рублей, что безнаказанно проедет пьяным по городу. Хотя на самом деле эта цифра была просто так от балды сказана. Он просто говорил, что он проедет пьяным по городу, когда захочет. Значит, на видеоролике у инспектора завязался диалог с человеком, который, кстати говоря, по голосу тоже пьяный, как мне кажется.
Да, там вроде как пьяный.
Они оба
этого
пьяные.
Не видно на видео, поэтому да. Это еще тоже вопрос.
Это вопрос.
Но по
голоса пьяные,
СМИ,
голоса
якобы
пьяные у обоих.
Один
пьяные.
Ехал пьяным, и второй ехал. Второго, который простой, там оштрафовали.
В том-то и дело.
А вот этого в нет. И он к нему подошел и спросил, как так получается, почему
да.
Ты точно так же нарушил,
нет,
смотрите, но тебя не оштрафовали.
То есть пьяных остановили, смотрите, остановили пьяных граждан Российской Федерации. Они видят, что инспектор ДПС, непонятно, остановленный нарядом или как раз дежурящий в этот момент, инспектор, пьет за рулем пиво. Он пьет пиво.
Ну, в кадре, да. Ну, как?
Значит,
он поднимает бутылку зеленого цвета.
Да,
мы на
да,
самом
да,
деле
да.
не
но,
знаем,
но
что там
но по разговору
налито.
Мы так думаем. Вот. Значит, тебя тоже могли штрафануть, говорит полицейскому собеседник, пьяный. Пьяный водитель, говорит другому пьяному водителю, который в погонах. «Могли», — отвечает полицейский. «Вообще могли тебя прав лишить», — говорит пьяный. «Да», — отвечает пьяный полицейский. «Но тебя не лишили», — говорит пьяный. Пьяный полицейский отвечает. «Ну так устраивайся в ГАИ, будешь таким же, в чем проблема?» Это говорит инспектор ДПС, пьяный инспектор ДПС. То есть ты хочешь сказать... Дальше продолжает пьяный. Пьяный не инспектор. То есть ты хочешь сказать, что гаишникам все равно? Получается, ты так сейчас выразился? Ответ пьяного инспектора. Не. А что ты меня сейчас про это спрашиваешь? Да, остановили. Да, отпустили. Дальше ты что? Хочешь таким же быть? Устраивайся в ГАИ. Будет то же самое. Пьяный спрашивает. То есть меня тормознут, и я могу по закону сказать «отстаньте»? Но тебе же выговор хоть объявят? Спрашивает пьяный инспектора. Пьяного инспектора. Пьяный инспектор отвечает. Ты уверен? Прям на все 100? Пьяный инспектор продолжает. Братан, давай зарубимся с тобой рублей на 300 тысяч. Ты думаешь, вывезешь? Вывезу, отвечаю, вывезу. Далее инспектор, пьяный инспектор, отвечает, что такие, как его собеседник, в период службы пытались его уволить раз 500. И меня не накажут, говорит пьяный полицейский. Есть такая 21-я статья федерального закона о полиции, которая мне позволяет делать все. Хвалится гаишник, хвалится пьяный инспектор ДПС. А на самом деле эта статья регламентирует применение спецсредств сотрудниками полиции. В итоге участники беседы поспорили на 300 тысяч рублей, что во вторник, наверное, в следующий вторник, какой-то следующий день, полицейский проедет пьяным по городу, и ему за это ничего не будет. Значит, подтверждено, что это действительно полицейский. В этот момент, когда он пьяный ездил по городу, правда, в форме, он был в форме, он не был при исполнении. И непонятно, когда и в какое время происходила встреча.
По-моему, это была не форма.
Мне кажется, рубашка от формы с коротким рукавом.
Форменная рубашка. Нет, рубашка может просто похожая быть.
Ну, рубашка форменная, мне кажется. Ну, я не знаю, мне кажется. Видишь, вот эту рубашку, форменная.
Нет, это вообще футболка.
Думаешь, футболка?
Да.
Значит, да, это сотрудник ГИБДД. Да, все верно. Да, только вот, значит, невозможно судить, плохо ли он поступил, потому что запись любительская не позволяет фиксировать место и время.
Не, скорее всего, он действительно поступил плохо, но доказательств того, что он ехал на этом автомобиле, нет, то есть, потому что он сидит,
короче говоря,
в нем, в стоящем, да?
Да. Значит, ему ничего не будет после этой записи.
Ну, вот, проверка будет.
Он все делал, ничего не будет. Ничего не будет. Проверка прошла, все уже. Нет доказательств, что он ехал, потому что он разговаривает, сидя в машине, стоя. Ну, как бы машина стоит в этот момент. И никаких доказательств нет. Значит, и поэтому ничего ему не будет. Все он правильно сделал, этот прекрасный полицейский. Больше того, мы точно понимаем, что он может ездить пьяным. Ну, я понимаю. Ты понимаешь, что он может ездить пьяным?
Понимаю,
может.
Да.
Он может ездить пьяным. Совсем в дупель.
Слушайте, ну у нас во многих регионах так.
Да, да. Это но он же полицейский.
Хотя может. Вот Серега из Надым утверждает, что это скорее нонсенс.
Нет, не нонсенс никакой. Я видел человека, который ездил по встречке на Рублевке, где, вы не представляете степень охраняемости Рублевки. По встречке.
Да, вот и Шаринато пишет, что есть случай.
Я его по обочине обогнал, подъехал к ДПС и попросил его остановить, потому что это было очень страшно, то, что он делал. Он ехал по встречке, уклоняясь от встречных, потом снова выезжая на встречку. Я попросил его остановить, его остановили, там, где подушка примыкает к Рублевке. И тотчас отпустили. Это был прокурор. Это был прокурор района. И они мне сказали, это прокурор, мы не имеем права его трогать. Я говорю, да, но он представляет опасность для жизни, в том числе своей и чужой. А они пожали плечами, сказали, ну, такой закон, ничего не поделаешь. Вот и все. А, значит, прокуроры, они вообще ничего не могут делать. А друг другу, а тем более, ну, если человек, как бы, говорит, пацаны, доеду, нормально все, ну, конечно, нет, вот, отпустят. Конечно, они его отпустят.
Александр еще нам вопросов. Тут Соболь пишет. В обычной жизни, если сидеть при паркованной машине и выпивать, ГАИ лишат прав. Но, между да. прочим, даже в конце этого видео этот молодой человек заявляет, что машина-то даже не его.
Ну, хорошо. То есть его остановили пьяным, а теперь все хорошо. Он там гордится на записи, что его остановили пьяным, и что ему ничего за это не будет. Он гордится на записи. Но ему действительно ничего за это не будет. Вот и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, если конкретный случай, который, давайте. Если есть видео, аудио, если докажет, конечно, ему что-то будет. Но скажу вам, большинство, если неприкосновенность полиции сегодня превыше всего. То есть они даже в судебных заседаниях, административных делах, они выигрывают у граждан, потому что судьи верят им на слово, потому что у них превыше всего.
Да,
безобразие, которое дано законом сегодняшний день российской полиции,
Еще не поделаешь, да, у них есть неприкосновенность, даже на дорогах они
да,
хозяева.
Это правда. Вот нам надо с вами пойти в школу милиции, в школу полиции.
Да, это я.
Знаешь, Эльвира перед эфиром сказала, что есть японская бабка, которая в 60 пошла в программисты. Учится сейчас языкам программирования и так далее.
Она уже свое приложение написала.
Она даже написала уже сама приложение. То есть бабка решила на пенсии. А ей сейчас уже 82.
Значит, я готов быть личным водителем Эльвиры.
А мы с вами должны пойти в школу полиции. Потому что если в Японии лучше быть программистом, то в России лучше быть полицейским. Тебе все меня... можно. Тебе все можно. И все. Ты личного водителя только что получил.
Спасибо.
У тебя есть личный водитель. 7373948. Приложение по поиску вставных зубов. Мартин, не надо смеяться, Мартин, над старостью. Я посмотрю на вас, когда вы будете придерживать правой рукой вывалившийся свой собственный геморрой. Ах, Мартин.
И, скорее всего, даже не помнить об этом.
Ах, Мартин, и вы будете 82. Об этом не помнить, да. И вы будете даже об этом не помнить. То есть вы будете держать собственный геморрой в ладошке, подковыливая из туалета на кухню, но помнить об этом не будете. Куда вы идете, зачем и что у вас в правой ладошке? А? Слушайте, вот вам произведение искусства. Вот это вот по-настоящему сильная вещь. Пресс-служба ДОСААФ России. Послушайте сейчас. Пресс-служба ДОСААФ России устроила автопробег. В автопробег ДОСААФ по России везут священные частицы пледа цесаревича Алексея. Пробег завершится 22 августа у линии Сталина под Минском. Об этом сообщает Министерство обороны России. Частицы священного пледа цесаревича Алексея заместителю председателя ДОСААФ Николаю Стаськову передал представитель РПЦ в Австралии протоиерей Михаил Протопопов. Этот плед принадлежал единственному сыну Николая II, великому князю и святому мученику Алексею. Им он укрывался во время приступов гемофилии. Протоиерею Протопопову частицы пледа достались от протоиерея Николая Успенского, а тому их отдала тетя цесаревича, княгиня Ксения Александровна. Пробег с востока на запад России стартовал во Владивостоке аж 5 июля, но участники пробега собираются преодолеть 12 тысяч километров по России и нескольким городам Белоруссии. Их финиш произойдет промежуточный 18 августа в Севастополе, где пройдет международный байк-фестиваль. А затем они отправятся в Белоруссию и финишируют там 22 августа на линии Сталина. Ну, я млею от счастья. Но так нельзя. Так нельзя жить хорошо. Но так хорошо, товарищи. Но как же по-настоящему хорошо.
И мне кажется, надо этот плед тоже на экспертизу. Останки на экспертизу, плед на экспертизу. Пусть тоже все это.
Блаженный Августин, верь, чтобы понимать. Фома Аквинский, верь, чтобы понимать. Не надо никакой экспертизы. Экспертиза от сатаны. Все, что разлагается, анализ, сам анализ есть сатана. Ты же знаешь. Ты от меня это слышал или нет? Это моя главная проповедь.
Скорее всего.
Люди России, люди синтеза, они созидают. Люди, способные к анализу, сатанисты. Потому что смерть и сатана разлагает, подвергает сомнению. А Господь и люди России преисполнены чувства синтеза. Они не анализируют вообще ничего и никогда. Ведь анализ — это орудие сатаны. Я правда говорю?
Но дело в том, что это синтез смерть. Невозможен что без разложения. Сначала
безусловно,
что-то
нет.
должно
нет,
разложиться
нет,
на
шиваизм.
Простые элементы.
Это шиваизм. Шиваизм. Нет, шиваизм. Ты сейчас перейдешь к шиваизму. Это опасная ересь.
Ой,
русские люди,
по
русские
тонкому
люди,
льду хожу.
Русские люди напрямую синтезируют. Это люди Бога, Господа. Они близки к престолу Господню. Они синтезируют. Сатана анализирует. Во всем сомневается. Понимаешь? Это сатанизм. Поэтому не надо ничего анализировать. Все хорошо. Частицы пледа цесаревича Алексея святого мученика и великого князя будут финишировать у линии Сталина. Товарищ, ну что тут добавить? Ну что тут добавить? Почти четверть российских регионов по экономическому развитию и качеству жизни населения находятся примерно на таком же уровне, как такие государства, как Судан, Пакистан, Нигерия, Ливия, Бутан. Это сухая статистика. Мы читаем сегодня в «Независимой газете». Почти все эти регионы можно назвать зонами национального бедствия, считают эксперты «Независимой газеты». Статья писана Анастасией Башкатовой. Вот просто автор. Почти все эти, да, неблагоприятное экономическое положение влечет за собой комплекс проблем от роста преступности до оттока населения. В то же время эксперты предостерегают от обобщения. По их словам, нужно понимать, что все регионы разные, и в каждом своя история болезни. Однако почти каждый, примерно каждый четвертый субъект Российской Федерации сопоставим по экономическому положению со странами Африки, Латинской Америки, а самое лучшее с Юго-Восточной Европой, положение и уровень жизни в которых трудно назвать удовлетворительными. Понятно, да? Это, чтобы сгладить курсовые колебания, сравнение проводилось по паритету покупательной способности. Из данных Росстата следует, что в России насчитывается 20 регионов примерно, в которых ВРП по ППС, то есть по паритету, на душу населения, составляет от 4,3 до 10,6 тысяч интернациональных долларов. Специальная единица подсчета. Среди них бедные африканские области. Вот послушайте, где Африка?
Где у нас Судан?
Где Африка, да. Брянская область, Ивановская область, Кировская область, Курганская область, Республика Алтай, Мордовия, Бурятия, Ставропольский край, Забайкальский край, некоторые другие субъекты. У них ситуация не настолько плачевна, например, как в Зимбабве, Афганистане, Нигерии, но все-таки чуть лучше. Чуть лучше, чем в Зимбабве. Но хуже, чем в других африканских странах. Но хуже, чем в других африканских странах. 20 субъектов Российской Федерации по уровню экономического развития и качества жизни оказались в той же категории, что и Судан, где ВВП примерно 4,4 тысячи интернациональных долларов, Пакистан 4,9 тысячи долларов, Гондурас 5,1 тысяч долларов, Нигерия 6,1, Гватемала 7,8, Ливия чуть менее 9 тысяч долларов. В России есть территории, сопоставимые по экономическим показателям с богатыми государствами. Так, в Ненецком автономном округе на душу населения ВРП по ППС 230 тысяч долларов. В Люксембурге, в Люксембурге, например, 101. То есть Ненецкий автономный округ в два раза богаче, чем Люксембург. И в два почти раза богаче, чем Катар.
Вот кто бы подумал, да?
Да. Но большинство российских регионов провисли между Египтом, Сербией, Румынией, Эстонией, Израилем, Испанией. Испания, кстати, это хорошая страна. Зона национального бедствия. У каждого свои особенности бедствия, у каждого своя история болезни. Минфин говорит, что никаких поблажек не будет. Сдохните. В хорошем смысле, мне кажется. А? В России... Да-да-да.
Мы в плохом не умираем.
Мы не умираем, нет. В Алтайском крае... Не буду читать. Одним словом, у нас есть не менее 20 регионов, можно я прочитаю их все, которых уровень... ВРП по ППС, значит, ниже, ну, такой африканский. Вот послушайте их, пожалуйста. Город Севастополь, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Крым, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Тыва, простите, Ивановская область, Республика Калмыкия, Северная Осетия, Алания, Адыгея, Дагестан, Алтай, Чувашская республика, Псковская область, Алтайский край, Курганская область, Республика Бурятия, Кировская область, Ставропольский край, Брянская область, Забайкальский край, Республика Мордовия. Это вот самые нищие наши страны. Как не страны, а как сказать, стороны скорее, да, регионы. Регионы. Видишь, мы, значит, они сопоставимы с такими странами, как Гватемала, Филиппины, Ангола, Боливия, Конго, Индия, Нигерия, Узбекистан, Вьетнам, Самоа, Гондурас, Молдавия, Пакистан, Судан, Гана, значит, и так далее. Вот это примерно и Украина, и Украина. Вот они сопоставимы с этими чудесными местами. Не знаю, с этим что-нибудь надо делать? Мне кажется, ничего не надо делать. Ничего. Вот правильно, Минфин говорит, поблажки не будет. Поблажки не будет. Хватит, значит, трясти, потрясать рубищами. Что это еще такое?
У вас ВВП, как на Филиппинах. Ну, бананы, кокосы, рай. Ну,
Юрик пишет, я из Брянска полностью согласен. Вот туда и надо ехать, точно. Нет, надо ехать в нищие страны, в нищие регионы. Я тебе объясню, почему.
Почему?
Что ты там королева. Ты приезжаешь в нищий регион, и ты там королева. Понимаешь?
Ну, это если у меня доход, нет, как в Москве.
Я собирался купить племя в Африке в свое время. Ты помнишь, я говорил?
Да.
Что когда я уйду на пенсию, я за блок сигарет Мальборо куплю племя в Африке или где-нибудь в Лаосе. В Руанде. Вот там очень привлекательные девушки. В Руанде. Значит, нет, теперь я понимаю, что я где-нибудь в Брянской области куплю племя. Я куплю пару деревень.
Свою деревеньку, да.
Нет, пару деревень куплю. Пару деревень в Брянской области. Зачем мне до Африки ехать? Если у меня Африка просто рядом. Понимаешь? Что такое Брянская область? 400 километров. Или сколько там? Совсем рядом.
Да сопьется ваша деревенька.
Ну и хорошо, очень хорошо.
Гулять будет постоянно.
Мужики сопьются, бабы-то не сопьются.
Ну, бабам надо как-то семью растить, все такое.
Вот я и буду.
Приходится.
Я и буду.
Ладно. Здесь,
да, любимый род деятельности. Буду писать в декларации.
Подъем. В движении.
Это была шутка, спокойно. 4 балла, спокойно. Сейчас меня домой не пустят с этой декларацией. Нет, спокойно, это была шутка, спокойно. Так, 4 балла, город Г-Москва. Г-Москва, 4 балла, точнее. Значит, перед Химками тошнит в МКАД на внешке. Очень плохо сегодня на Ярике вообще. Мытищи и все, и потом авария, и потом до МКАДа, и потом плохо, и опять плохо. И все время плохо, а в конце перед Енисейской опять плохо. Хорошо? Ну ладно. Значит, идем, двигаемся дальше в центр, центр, центр. И мы находим деловой центр, что это? Краснопресненская, Эмбаркмент, вся стоит. Но там же ремонт, там что бы не стоять, там оно и стоит все. Вот там вокруг Красной Пресни все стоит, и вокруг Таганки все стоит. Договорились? Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 10 августа.
Подъем.